умирает ранее друг Сережа.
Восемь часов 38 минут, пятница, 19 февраля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте, Эльвира.
И Сергей Доренко, доброе утро.
И Медведев, ты смог пройти блокировку интернета? Смог. Степан, что это вас колбасит на третий день? Ведь он же позавчера это все сделал. Сергей, будете обсуждать арест владельца Домодедова? Конечно. Конечно, на НГ уже колонка Латынина на эту тему. О, вот она, рыжая, скорая, какая Латынина-то. Конечно, мы будем. Согласно ВЦИОМ, у Шойгу 88% доверия граждан. Ну, вообще, у Шойгу безупречен в доверии граждан, знаете, сколько уже? 25 лет уже, как он безупречен в доверии граждан. Так что я не вижу здесь удивительного ничего нового. Такого, что прямо ах, и прям мы подприсели сразу. Да, хохлы сало обожрались, пишет 030-й. Решили Украину переименовать в Россию, а Россию в Московию. Ну да. Ну, это вот проблема у них. Вы знаете, вот я думаю про значение слов. Чего они пытаются избежать? Ведь их окраиной называли поляки, не мы. Вообще говоря, русские... Украину не создали слово «Украина», русские. Слово «Украина» создано поляками. Как окраина. Окраина, понимаешь?
Их это обижает.
Да, у поляков есть понимание собственной страны вот какое. Что есть Малая Польша. Это как бы коренная Польша, основная Польша. Есть Большая Польша уже, Новая Польша, Большая Польша и так далее. Но Малая Польша, она и здесь вот странно. Малороссия. Перекликается с Малой Польшей, как коренная, исконная, родная, самая первая. Понимаешь? Вот у русских немножко не так, потому что Малороссия не означала коренной России, нет. Но все-таки, значит, и была окраина. Окраина – это Украина, окраина. Значит, это обидное слово, это обидное слово. Означает, что это окраина Польши. Но с окраины, с польской окраины, принимать людей. Строили еще при царях, еще в 16 веке. Строили крепости для того, чтобы принимать людей с окраины. С польской окраины.
Вот с этой, так для России она не была окраиной.
Нет, польская окраина была польская окраина. Польская окраина. Угу. Да? Значит, а оттуда бежали холопы. Оттуда бежали преступники. Ну, люди, короче, понятно, да, как всегда, как на Дон, у нас позже это делалось. На Дон бежали, а вот этот процесс побега из Польши бежали люди. Бежали, я говорю еще раз, по двум причинам. Из-за притеснений, из-за неоплатных долгов и из-за преступлений тоже. Из-за преступлений тоже. Ну, что-то ты нахомутал и пошел в степь, и все. И пошел в степь туда вот. Значит, и их привечать, их принимать. Русские цари начали. Ну, в частности, для этого был построен город Харьков. Ну, там была сначала крепость. На месте Харькова была построена крепость принимать беглых с окраин Польши. Вот с Украины. С окраины. Они бежали из Польши. И для этого был построен Харьков, в частности. Там крепость была. И так много было построено, чтобы принимать беглых из Польши. Вот, собственно. Вот это Украина отсюда. Они обижаются, что они окраина. Они вспоминают еще до татарский период, когда они были Русь, Рось, значит, Русы, росы, значит, когда они прибивали к вратам Царьграда щиты туда-сюда, значит, ездили.
Было дело,
значит, все киевлянцы, они ездили время от времени прибивать щиты. Ну, скажем, папуасы. Ну, редкие папуасы, с моей точки зрения. Но почему нельзя было взять Царьград и изнасиловать его и ограбить? Нет, они все прибивали щиты.
Но это было неинтересно.
Нет, он как бы, ты же понимаешь, что в чем дело? Он же как бы брал под покровительство. И когда он прибил щит, это значит, что он брал под покровительство. Ну, на самом деле, они брали рэкет-выкуп. Они брали, конечно, бандитский выкуп брали. Ну, вот. Но надо сказать, что это когда киевлянцы вот там крестились, значит, когда киевлянцы насиловали эту Рогвельду бедную на глазах у ее родителей и так далее. Я говорю о Владимире, князе Владимире. Ну, так вот, значит, все это вот эта их история. Им кажется, что надо вернуться туда, и тогда они будут Русь, а мы будем Москве. Мы будем Москве, Московское княжество. Ну, это смешно. Знаешь, но слова значат. Люди же... Я целых три наблюдения про слова могу вам сегодня выдать. Например, печать органов. Я тоже думаю, что такое печать органов? Наука. Сегодня читаю в российской газете, Ксения Колесникова пишет. Как вырасти, как напечатать организм? Я все равно, что значит напечатать? Ну, объясни мне слово, почему применяется глагол печатать организм, печатать органы? Почему слово печатать применяется? Ты понимаешь или нет?
Ну, потому что, во-первых, это на принтере, на 3D-принтере, а во-вторых,
слово принтер тоже требует объяснения. Почему принтер? Что значит принтер? Почему принтер?
Ну,
что он
просто
печатает? Что значит печатать?
Так уж принято, что принтер это устройство, которое печатает.
Согласна.
Или копирует.
Ты конформистка. Ты согласна с миром априорно. А я пытаюсь понять, почему. Я думаю, что аналогия идет со струйным принтером, который наносит слой за слоем.
Ну, и так тут, и есть.
Ну, так вот и дело. Поэтому, значит, принтером называют. Поэтому печатают органы, якобы. То есть, наносят слой за слоем. Правильно? Тончайший слой. Только так, как это делал цветной струйный принтер, который наносил один цвет, потом другой и так далее, правильно? Ну вот, понятно. Хорошо, печатают сеть кровеносных. Оказывается, человека при нынешней скорости можно напечатать целиком 100-килограммового дядю. Можно, а дядю, тетю? Нет, я думаю, дядю. Все, возьмем с лишними органами, которых нет. У тети? Нет, значит, 2 часа 47 минут. 2 часа 47 минут всего. На человека 100 килограммов. Это сейчас говорит там заведующая какой-то кафедрой. Это все ерунда.
Ну, просто не факт, что это будет работать,
слово.
Потому что там же
еще
система
слово.
Капилляров.
Можно я попридираюсь к словам?
Да.
Патриарх Кирилл в Антарктиде совершил переезд. Совершил переезд. Я тоже к этим словам очень внимательно отношусь. Мне кажется, что слова значат. Он прилетел и молился о земном шаре там. В самом
Молодец.
Низу. Я бы сверху сел, чтобы молиться о земном шаре. Но мы привыкли к тому, наша точка зрения, хотя верх и низ абсурдно, что Северный полюс – правильное место, чтобы молиться о земном шаре. Зачем же молиться? Ну, слушай, вот послушайте фразу. Давайте, филологи есть? На Ватерло делегация Русской Православной Церкви совершила переезд на российскую полярную станцию Беллингаузен. Круто. Значит, а я не понимаю, а что значит совершила переезд? Это переехала, что ли? Что значит совершила переезд? Делегация Русской Православной Церкви совершила переезд. Что это значит? Это тяжело далось им? То есть, они что? А как они совершили?
Все пожитки
как
свои
они, совершили? Не все дошли. Половина замерзла. Там половина превратилась в пингвинов. Значит, часть была расклевана альбатросами. Трупы их. А нет, а что значит совершила переезд? Можно узнать? Что значит совершила переезд? Русская православная церковь совершила переезд на Беллингаузен. Совершают, я напоминаю, совершают в русском языке преступление или подвиг. Так переезд на Беллингаузен это было преступление или подвиг? Все больше к словам не придираемся. Три раза придрались и хватит. Массовая эвакуация из магазинов в Москве. Кто вчера участвовал в массовой эвакуации? Почему говорят 10 тысяч человек? Если 10 тысяч человек, кто-то нас слышит. 7373948. Расскажите мне, пожалуйста, про массовую эвакуацию вчера из магазина в Москве. Значит, вчера 10 тысяч. Ашан. 9 гипермаркетов Ашан. Потом администрация президента России. Здание ГУМ. 7373948. Вы участвовали в этой эвакуации? В качестве чего бы то ни было. Может быть... Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Откуда вас? Откуда?
Мега Химки. Вчера привез товар туда к 9 часам вечера и не смог его сдать.
Скажите, у вас была возможность во время эвакуации заняться мародерством?
Нет, закрыли все магазины.
А мне кажется, все время, я с огромным сожалением об этом думаю. Мне кажется, что если бы меня эвакуировали, мне бы хотелось заняться мародерством. Нет?
Ну, тогда следующих отогнали и никого не пропускали.
А вы доставляли товар, то есть вы развозили товар или вы...
Ну да, прям материал привез.
И вам говорят, бегом-бегом, а вы на безопасное, какое-то на безопасное расстояние должны были отбежать? Или...
Да, я сначала начал подъезжать, думаю, охранник какой-то ко мне бежит. Потом смотрю, полицейский в форме, думаю, понятно, что-то не то здесь.
Не то, да. Вы отъехали и уехали вовсе, или отбежали и ждали, когда все это закончится?
Полчаса подождали и разъехались, потому что поняли, что надолго все это.
А вы видели, как выводят обычных людей, вот обычных покупателей?
Да, такая пропасть удалась, уезжающих машин, ужас.
Ужас, пробка. А скажите, а эти маглы, они разбегались в ужасе или они организованно как-то двигались?
Да нет, спокойно все выходили, все почему-то прекрасно понимали, что это скорее
шутка.
Всего...
Шутка, что это шутка. Да. А представьте, вы выходите спокойно, понимая, что это шутка, и вдруг под вами взрывается что-нибудь с грибом, с таким ядерным, и все это здание оседает.
Ну, я думаю, испугаться не успеешь тогда, в таком случае.
Спасибо, спасибо. Вот, пожалуйста, люди, значит, а как это предотвратить, мне интересно? 7373948, 7373948, алло, здравствуйте.
Доброе утро, это Геннадий из Подмосковья. Но, вы знаете, я попал в эвакуацию в прошлую субботу. Что тоже была массовая эвакуация из Меги «Белая дача». Вот, и это был замечательный, в кавычках, пример какой-то организации нашей, потому что я выезжал с парковки полтора часа. Просто полтора часа я пытался выехать хоть куда-то. Но наш замечательный народ лез, не пропуская друг друга там на голову и так далее. Ну, то есть это был ужас полный.
Ну, в любом случае, конечно, это увлекательно. Скажите, пожалуйста, а вот как это предотвратить?
Предотвратить, я думаю, это возможно при стоящей организации. То есть, как мы знаем, 11 сентября в Америке достаточно здорово было все организовано в плане эвакуации людей. И удалось избежать гораздо больших жертв. То есть все выходили ровно, да, и более-менее все было... На высоком уровне.
Если я, например, зашел в ресторан, там бывают такие всякие дворики, или вот бывает такой цех, где готовят хавку, и попросил превосходной китайской лапши с креветками и овощами. Значит, и я сижу, у меня на огромной тарелке огромная порция, а я попросил двойную. И мне говорят, эвакуация. Я могу прихватить тарелку? Я же ее оплатил.
Ну, я думаю, да, но самое, что интересное, вот в моем конкретно случае меня эвакуировали из кинофильма, то есть вот буквально на середине сеанса было объявление такое звуковое, что, дескать, там было, кстати, интересно, объявление было такое: из-за технических проблем просьба срочно покинуть торговый центр и отойти подальше от здания. Вот так это было забавно.
Вы проходили когда бы то ни было курсы гражданской обороны в своей жизни?
Когда-то очень-очень давно в детстве.
Вы помните, что здание падает на половину высоты, своей высоты? Значит, ну, если здание, например, высотой 10 метров, оно падает на 5 плюс сколько-то. Там есть формула по вычислению.
Нет,
серьезно, абсолютно говорю, серьезно. Вот нас учили, я помню, как нас учили. Значит, смысл в том, что если здание будет разрушено, упадет от взрыва, то оно упадет на половину своей высоты плюс сколько-то. Там есть какое-то логарифмическое вычисление, которое нужно очень быстро произвести в голове.
Зачем?
Ну, оно не глаз... Смотри, вот телефон.
Ну, вот я произвел,
телефон,
там разделил, допустим, на
телефон. Я сейчас рискну, клянусь, рискну. Потому что у меня броня там, смотри, клянусь.
Ой, не надо.
Это как бы здание, телефон как бы здание, смотри. Нет, пусть он падает на спину лучше. Бэмс. Это телефон сейчас упал мой. iPhone S6S Plus. Можно я расскажу? Похвастаюсь. S купили только идиоты. В их числе я. Значит, ну, в смысле, потому что он похож на S, и никто не понимает, что это S. Пока ты не скажешь об этом по радио. Ну, хорошо. Вот он упал. Значит, вот так здание не падает. Здание не карандаш. И не айфон. Здание, падая, складывается. Угу. Значит, вот половиночку. Плюс сколько? Я забыл сколько-то. Сколько-то еще?
Ну, то есть какая-то сколько? Его часть останется?
Конечно. Нам говорили, почему? Нам говорили, вот почему? Ну, я проходил эти занятия.
То есть, говорит, если 10 этажей, то бегите на четвертый или на третий. Нет?
Нет.
А, то есть вниз еще.
Нет. Ты выходишь на улицу, измеряешь здание глазом. Угу. И понимаешь, насколько оно высокое, глазомером.
Имеете в виду, да?
Диаметр ни разу не имеешь в виду, ни разу. Высоту здания только имеешь в виду.
Нет, зачем тебе диаметр?
Ты после. Нет, ты высоту. И потом ты от высоты думаешь, сколько это метров, например, ну, пусть 20 метров. Ты думаешь, например, 10 этажей, ну, 12 этажей по 2,70. Ты быстро вычисляешь 12 на 2,70, получаешь 30 метров примерно. Но ты же не будешь думать, сколько
да,
это, правильно?
Потому хорошо.
Ты бежишь, ты спиной вычисляешь.
Я должна отбежать на 30 метров.
Спиной вычисляешь все. Нет.
А что я должна сделать?
Ты должна 15 плюс сколько ты должна отбежать? 15 плюс сколько? Ну, ты не помнишь сколько.
Я и спрашиваю. То есть тебе это, говорят, вот дверь, это итоговая часть, это вот как раз диаметр, на который ты должна отбежать от здания.
Диаметр? Зачем ты называешь расстояние диаметра, можно сказать? Зачем ты называешь расстояние радиуса?
Ну, оно же по кругу, скорее всего, осколки-то полетят не с
зачем
одной стороны, а из
другой. Зачем по кругу, если это здание квадратное, почему будет круг-то отсюда?
Ну, я имею в виду от эпицентра.
Леонора?
Да.
Что у тебя по математике?
Пятерка.
Поздравляю. А, значит, слушай меня, если...
Нет, смотри, все очень просто. Здание хорошо, рушится, да. Осколки летят со всех сторон. Неважно, какой формы
здания.
Почему ты, конечно,
видела Ашан?
Я отбегаю на 15 метров
Ашан
от его конца.
Ашан видела, сроду не видела. Ашан видела?
Конечно.
Это квадратная коробка.
Да, ну,
значит,
пусть коробка, пусть я,
может образовать
пусть я там вышла, например, с бокового входа, я отбегу хорошо, на 15 метров от
знаете,
его стены.
Знаете, что мне придется сделать, чтобы доказать Элеоноре, что не будет круга? Взорвать Ашан.
Так я не говорю про круг. Я говорю то расстояние. Радиус, на который должна отбежать.
Радиуса не будет, будет просто расстояние.
От той части, где я стояла.
Не будет радиуса, будет D, дистанция. D, без
пусть,
радиуса.
Хорошо, ладно, вы называете все это дистанцией, пусть будет дистанция.
Ты не называй это радиусом,
хорошо,
потому что радиус из центра круга, но здесь нет круга никакого. Хорошо, значит, слушай. Короче, что происходит? Я уже рассказал про эвакуацию. Теперь скажите, как это предотвратить, товарищи? Вот что важно. 7373-948. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Сергей, доброе утро.
Здравствуйте.
У меня на самом деле возник вопрос. А почему Всемирный торговый центр упал, опрокинув эту логарифмическую формулу?
А как? Вот он как он? Он подсел. Я вам скажу почему. Потому что ему внутрь воткнули в тросы. Там же были тросы натяжения конструкции, вы помните.
Да.
Ему в эти тросы воткнули самолет. 757-й Боинг.
Но он бы упал тогда в бок, потому что вектор силы пришелся. Так, кстати, он по горизонтали действовал.
Нет, он долго думал. Если вы помните, самолет впиливается, и вся эта конструкция в задумчивости стоит. И потом начинает осыпаться вниз. То есть, он как бы не столкнул здание, а он его подрубил, там завис внутри, срубив тросы. И вся эта хрень стоит такая, думает, падать, не падать.
Но
и
потом... половина высоты все равно должна была лечь.
Да.
Но она не легла. Он нет, как карточный домик, просто хлоп и все.
Обсыпалась. Она обсыпалась вниз.
Да, именно. Обсыпалась. И это очень странно. А вот чтобы вывести, организованно вывести, на самом деле, вот в 90-е годы очень ярким примером служило нашей организованности посещение автобуса на остановке общественного транспорта. Люди заходили в автобус друг другу по головам. И это, наверное, никуда не исчезло.
Да, но, кстати, я хочу, раз уж мы поговорили о Нью-Йорке, сказать вам и в упрек недисциплинированным людям, что в Нью-Йорке, когда все поняли, что из остатка здания надо выходить, до того, как оно легло, говорят, что все шли вереницей, цепочкой, оставляя левую часть для спецслужб и пожарных, шли вдоль перил, помогая полным людям, там, вот, сказать, или больным.
И вот тут возникает вопрос. Да. Вот это почему они так делают? Ведь их что, гражданской обороне учили какие-то спецслужбы американские? Или у них вот это с детства как-то приучено, так сказать, может быть, левое с правым полушарием у них как-то хорошо считается?
Еще может быть контингент. Все-таки в World Trade Center сидели люди с образованием выше среднего, как правило.
Согласен.
Контингент. Да. Контингентик попался подходящий. У нас вот администрация президента якобы вчера тоже эвакуировали. Значит, у меня вопрос простой к специалистам, и мы не успели успеем его обсудить сейчас, но мы его оставим на после новостей. Но начнем. Значит, смысл какой? А как это предотвратить? Я уже третий раз пытаюсь подойти к этой теме. Ну, условно говоря, мы, почему мы каждый божий день не шарашим эвакуации? Это, оказывается, очень просто. 7373-948. Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, как предупредить? Предупреждение состоит в том, чтобы правильно в тех же самых торговых центрах разместить безопасность, обеспечить.
Нет,
чтобы не было...
Ну, просто без нам хохотать. Ну, смотрите, как правило, не взрывают. Как правило, это шухер бывает попусту. Как правило, не взрывают. Может быть, хохотать
просто? От этого никуда не денешься, пока у нас есть повышенная... террористическая угроза, от этого никуда не денешься.
Может быть, хохотать. Нет, мне кажется, хохотать — это один из способов спастись от терроризма. Просто смеяться.
Ну, но нет, говорят... смеяться можно, но поскольку, допустим, опять же, вот вы Нью-Йорк упомянули, да?
Да.
Об эвакуации. В каждом из таких зданий есть обслуживающий персонал.
Да, да.
Он обучен.
Это
он обучен. Та же служба охраны.
Да.
Те же, там, грубо говоря, практически даже уборщицы, они знают, куда направлять людей. Они знают, где запасные выходы и прочее. У нас же, извиняюсь за выражение...
Ну, может быть, не стоит?
Те же охранники, грубо говоря, вчера были пастухами и доярками, а сейчас они стоят с рациями в торговых центрах.
Да, это правда. Вот точно
вот.
Так же.
И понимаете, не будет у нас такого, потому что они первые побегут.
Но мы-то не пойдем в охранники с вами, понимаете, чего вы хотите? Чего вы хотите? Откуда? Нет, самый лучший охранник у нас.
Мы-то не пойдем, но они должны, по большому счету, когда мы кушаем ту же самую лапшу, сидим спокойно, они нас должны спокойно вывести.
Слушайте, а если я стою на кассе и уже собрал пакеты, но еще не протянул карточку, и кричат «эвакуация», я что должен сделать? Схватить пакеты и бежать?
Мне кажется. Должен поставить, но соблазн будет забрать.
Конечно, будет. Конечно. Ты хлопача как бы спасает добро. Слушай, а с другой стороны, сейчас все равно его взорвут нахрен, правильно? А у тебя там рыбка красная. Как же? Ну, жалко же ее, а?
Жалко. Конечно, вечером-то посидеть-то.
Конечно, а ты же, по существу, спасаешь эту рыбку. Спасаешь. Сейчас в движение, потом вернемся к теме. Я хочу узнать, как это предотвратить. Никто не отвечает.
Подъем. В движении.
Движение. Так, секундочку, посмотрим. 4 балла. Город 4 балла. Перед Мытищами здесь вот несколько аварий. И Лосиный остров стоит внешко. Значит, еще что? С Енисейска невозможно съехать на проспект Мира. Вот это прекрасно. Потому что все время тошнит проспект Мира, а Енисейская нагло рассекает. А сейчас, наоборот, с Енисейской невозможно выехать. Там... Простите, авария держит всех. Разве это несправедливо? Это справедливо. На Волгоградке, как обычно, тошниловка и какая-то надпись, которую мы сейчас зачтем. Не, все норм, езжай. Это кто-то пишет своим близким. Все норм, поезжай. Да нет, не норм там ничего. Не надо ездить, ребят, плохо там. 9 часов новости.
Сережа Пастушок, поиграем
мы. Поиграем, Сережа.
Часов 6 минут, пятница, 19 февраля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте, Эльвира.
И Сергей Наренко,
так,
доброе
хорошо,
утро.
Хорошо. Значит, секундочку. Слышали хотят... Да, слышали. Мы это обсудили уже. Хохлы хотят Россию переименовать в Московию. Да-да, мы это уже обсудили. 25-й. Видите, как полезно сразу с нами изначально.
Значит,
мы довольно... Да, мы довольно долго обсуждали перед новостями тему эвакуации из торговых центров. Мы понимаем, я так понимаю, что поймать этих людей, мне кажется, невозможно. Ты мне на летучке говорила, что это так легко, так легко. Что
значит, поймать легко? Их после того, как они позвонили, мне кажется, достаточно просто.
Просто.
Ну, хорошо, потому что давайте, я постоянно сижу на новостях, и этих людей всегда ловят, которые звонят в аэропорты, которые звонят в школы, их всегда. А Белую дачу, между прочим, постоянно эвакуируют.
Ну, то есть Белую дачу постоянно эвакуируют, и никого не ловят.
Не, ну, ловят ну, тех, кто там... Ну, видимо, разные люди это делают.
Я хотел бы поговорить со специалистами. Скажите мне, пожалуйста, я уверен, я убежден в том, что поймать их невозможно. Я так думаю. Если у них хоть сколько-нибудь есть серого вещества, вот сколько микроскопическое, на чайной ложечке серое вещество, поймать невозможно.
Ну, если это человек, который сознательно идет на этот шаг, то есть не там не обиженный покупатель, не опаздывающий пассажир, да, то, скорее всего, он может использовать какие-то дополнительные средства, чтобы себя скрыть, там, давай, не знаю, шифрование.
Давай позвоним, разбудим Алексея Столярова, пранкера Лексуса, который знает толк в телефонах. Вот, мне кажется, телефонной связи... я напрямую прощу Алексея Столярова в министры связи. То есть, мне кажется, что из него получится министр связи. Будь здоров. А? Вдруг... А какой мы сейчас звоним? Верхний, да? Ну, может быть, возьмет, а может и нет. Может быть, проверим. Сейчас проверим. Потому что если нет, тогда второй телефон попробуем. Сейчас. Так, нет. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Это, скажите, пожалуйста, у меня телефон этот помечен как Алексей Столяров, либо, может быть, Владимир, который Вован ответит.
Да, Владимир, да.
Владимир, скажите, пожалуйста, у меня вопрос дурацкий. Меня зовут Сергей Доренко. Угу. Мы здесь с Эльвирой Хасаншиной.
Доброе утро.
Вопрос тупо такой. Вот вчера на уши поставили 10 торговых центров и администрацию президента, люди, которые ложно устроили тревогу. Говорят, что их легко поймать. Я утверждаю, что их невозможно поймать. Вот вы разбираетесь в связи и в телефонах, правда же? Дайте мне, пожалуйста, экспертное мнение. Легко ли поймать таких телефонных ребят, которые заявляют о бомбе? И могут ли они так позвонить, чтобы их не взяли ни за что?
Смотря кто это делает. Я услышал, что участили случаи, когда подобные звонки как раз поступают из соседней страны, с Украины. И, скажу так, в качестве мести вот такой.
А, то есть они ставят нас на уши и все? Они ставят нас на уши?
Да. И как вот помните, в Петербурге тоже была такая же история, может быть, несколько месяцев назад, и там даже поступали какие-то письма, якобы электронные, с требованием заплатить выкуп за прекращение вот этих звонков от какой-то хакерской группировки. Ну, это один из вариантов, самый сложный, скажем так. А вполне может быть, что это какие-нибудь там алкоголики, сумасшедшие.
Этих легко ловить?
Просто так. Что?
Этих легко ловить, последних.
Да. Или вот как тоже была история, как я помню, какой-нибудь охранник, бывший охранник торгового центра, который там в качестве тоже там мести за увольнение, вот что-нибудь устроил такое.
Скажите, ну, значит, а если человек хочет лихо закрутить через ВОИП протокол или через Skype, значит, если человек лихо хочет закрутить, то это, конечно, все можно сделать.
Ну, я слышал, что даже Skype можно со Skype тоже получить доступ к там IP-адресу и получишь в случае там каких-то террористических угроз.
А если человек через VPN закрутил свой IP-адрес, то это тоже все равно разматывается клубок.
Ну, здесь уже зависит от профессионализма правоохранительных органов, я думаю. В принципе, так.
Слушайте, знаете, что я тут виделся с министром связи. Я сейчас ляпнул в эфире, вы не слышали. Угу. Я, значит, сказал, что вас и Алексея Столярова надо как-то дуумвиратом сделать министрами связи. Министрами связи.
И ввести... Он, наверное, поперхнулся, да?
Правительство. Представляете, заседает правительство. Дмитрий Анатольевич такой ведет правительственное заседание. А может быть, даже президент в этот раз проводит. И вы с Дмитрием Столяровым занимаете один стол, написано «Министерство связи». Вот, мне кажется, с Алексеем, простите. Было бы круто, а? Извините, что вас возбудили.
Было бы, да, забавно, да, в принципе. Да. Я думаю, это лучше у Дмитрия Анатольевича. Вопрос к нему как-то. А то Никифоров конкурент что-нибудь, какую-нибудь гадость сделает, и все.
Хорошо, хорошего дня вам, спасибо. Спасибо за отключение. Это был Вован 222. Я вижу, у меня телефон помечен, что это Алексей. Я так понял, что в какой-то момент Lexus дал нам телефон Вована 222-го. Ну, вот, и личный. Но они меняют их часто. Но вот пока это актуально, телефон. Значит, я считаю, что, во-первых, это хохлядская история. Правильно, Вован. Да. Вован сейчас сказал, и мне просто по существу стало все понятно, как бы разложил. Да,
да, что и это из-за этого такие.
Что это делают хохлы? Что они делать это будут постоянно. Значит, и что нам делать? Вот что нам делать? Скажите, пожалуйста, специалиста по безопасности. 7373-948. 7373-948. Специалисты по безопасности, сотрудники всяких специальных подразделений и так далее. Позвоните, пожалуйста. Не все звоните. Я же вижу, что звонят все. Ну, пожалуйста, не звоните все. Позвоните специалисты по безопасности. Мне интересно. Ну, хорошо, хохлы звонят. Будут завтра, сегодня будут звонить. И так будут все время звонить, непрерывно. И что, а нам что делать? Алло, здравствуйте. Здравствуйте, вы специалист по безопасности.
Я вообще не по безопасности, я по IP, вот по поводу как раз предыдущего разговора, да, занимался своим интернетом и всем остальным. Но вот скажу вам по практике. Я вот лично смогу с обычного ноутбука и с любого дома отправить любое сообщение, любую организацию по IP-адресу чужому.
Это
то
понятно.
Есть придет с квартиры с любой, да. То есть вы будете разбираться, и у вас выйдет IP-адрес.
Скажите вопрос.
В пятиэтажном доме, да, любой квартире.
Можно вам все-таки вопрос точнее вопрос задать. То есть вы можете сложного IP... Или с конкретного тоже IP можете?
Я могу сложного войти, могу с конкретного. С конкретного я переключаю систему в течение там буквально 30 секунд.
Да.
Отправляю и ставлю IP-адрес обратный. У вас высится определенная квартира. То есть, грубо говоря, там с пятого подъезда первая квартира.
Я так не умею.
Иванов Иван Иванович отправил.
На самом деле
это делал я с раздаточного щитка, с этого дома. Система как бы не очень чистая, тяжело, в общем, доказать потом.
Я так не умею. Я могу только выйти с сингапурского какого-нибудь IP, но конкретно с какой это квартиры, я точно не понимаю. То есть у меня
я
просто...
Я объясню. Просто на каждом доме, вот, к примеру, когда к вам интернет приходит, есть раздаточный щит, с которого идет распределение. IP-адресом принимается у каждого свой. То есть он частотный, он не может быть у всех одинаковый.
Да.
И вот этот вот раздаточный щит, центральная голова, ее принимаю я. То есть я ее раздаю по квартире, как специально работал раньше, поэтому.
Да.
Я могу ее вытянуть. То есть заменяю шнур, вытягиваю на ваш, который IP приходит, получаю его на себя.
Я понял.
Отправляю, переключаю вас обратно на квартиру. Вы будете искать его.
Это не то же самое, что
я извиняюсь, просто, может быть, вы подскажете.
Да.
Я вспоминаю, как бы вот после трех вокзалов, когда выходишь, тебя встречают люди и говорят там, друг, ты приезжай, давай мы тебе продадим сим-карту любую и телефон за 300 рублей. Делаю звонок, выкидываю в урну, меня как отыщите, расскажите мне, пожалуйста.
Найдут того, кто покупал конечного Абдурахмана Абдурахмановича, но он, конечно, этого не помнит, потому что он покупал пачку.
Вот в чем и дело. А я как человек заинтересованный, я исчезну.
Нет, а какая видеокамера? Мы можем сделать так, что видеокамеры не будет, правда же?
Вы понимаете, вот, к примеру, даже три вокзала, там миллионы людей проходят и покупают тоже миллионы, приезжих большое количество. Кто взял эту сим-карту? Он даже не понимает. У него пачка обычная, которую он раздает там, по 100 рублей. Он не пишет фамилии, имена, кто взял, когда, зачем.
Ну и наконец, даже если это сделать строго, то наконец мы имеем дело еще 40 миллионов украинцев, которые могут вот это делать, понимаете?
Вот, кстати, украинцев. Все-таки я как-то больше склоняюсь, что они украинцы, а не хохлы.
Не украинцы, о чем вы говорите? Но знаете, кому можно ругать себя? Это мне. Так же, как евреям можно говорить про евреев довольно грубо, так же, как неграм можно говорить друг другу нигер, так же хохлы могут говорить друг о друге хохлы. В силу того, что я хохол, и мне позволено до известной степени. Больше того, я патентованный хохол. У меня, ты знаешь, у меня сколько всего? У меня есть этот самый.
Сколько?
У меня... Все мои... Нет ни одного предка на 3-4 поколения, которые бы родились на территории современной России. То есть они родились в царской России, но на территории РСФСР и современной России нет ни одного моего предка на 4 поколения назад, которые бы родились здесь. То есть, если мы говорим о современных границах, понимаешь, да? Вот. А сам я родился в Керчи, который есть русский город, конечно, в русском Крыму, и сроду такой был. Но в момент моего рождения он почему-то считался тоже украинским, как это ни странно звучит. И не противно даже русскому сердцу. Ну и так далее. Так что я патентованный хохол. А мне можно. А вам нельзя.
Нам нельзя.
Но вам зато, дорогая, можно шутить про татар грязно. Правильно? Потому что она татарка. Она татарка, она может шутить про татар. Ну, мне кажется. Так, так уж можно, нет? Поехали дальше. Погнали, 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 погнали. Секундочку, я перелистываю. Каменщик. Давайте говорить про каменщика.
Давайте.
Господи, какой он клевый. Сколько ему лет? Ты не знаешь?
Ну, выглядит он достаточно молодо.
Достаточно? Что значит слово «достаточно»? Достаточно – это артикль белых воротничков. Что такое «достаточно»? Достаточно для чего? Для чего достаточно? Так, видишь, я придираюсь к словам, потому что слова значат. Ты говоришь «достаточно» так, как будто ты работаешь в правительстве Дворковичем. Это они сорят словами «достаточно». Достаточно.
Ой, ему 47 лет.
Ему 47 лет. Достаточно для чего? Для чего достаточно?
Ну, я думала, ему лет 35.
А чем ты говоришь, почему?
Ну, 40.
А чем ты говоришь, почему?
Не знаю, у него такое кругленькое, хорошенькое личико.
Ну, хорошенькое? Такое.
Ну, да.
Ты находишь его... Посмотри, вот перед тобой, наоборот, это солдат какой-то. Это... На, он весь квадратный. На, посмотри, у него скулы квадратные. Чем ты говоришь? Достаточно молод. Достаточно молод для Хасаншина. Окей.
Ну, он дальше какой-то поехали. Не хорошо. Это...
Не в этом дело.
Не, как это называют, не обвислый.
Он не обвислый. Он не обвислый. Не сморщенный, можно так сказать.
Ну, сморщенный немножко
значит,
другое.
Значит, у вас, смотри, он пришел со спортивной сумкой. Он пришел в толстовке. Значит, на допрос вчера в качестве свидетеля.
То есть, он уже был готов.
Ну, он точно понимал, да. Он точно понимал. При этом на него не было ни розыска, ни галочки в компьютере. Вот я читаю по «Коммерсанту». Значит, на него не было галочки в компьютере. Он не был в розыске. У него не было надписи какой-то в компьютере. Ты знаешь, что когда ты являешься на границу и отдаешь свой паспорт пограничникам, они сейчас там встречают, и у них высвечивается твой как бы файл. И там может быть что-то.
Какой-то комментарий.
Там может быть комментарий. И тогда твой паспорт уносят. Вот со мной так было, когда я под подпиской о невыезде вылетал в Нью-Йорк. И вернулся из Нью-Йорка.
И как они вас выпустили?
Первый раз меня заставили стоять 30 минут. Сказали, просто постойте вот здесь, в зоне фришопов. То есть как бы за границей. Постойте, и унесли куда-то паспорт к руководству. Значит, это первое.
А зачем они там с кем-то связывались?
А?
Они там с кем-то связывались, чтобы уточнить?
Ну, не знаю с кем. Может быть, шли до самого верху. Ну вот. Да не до самого-самого, а до самого верха своей службы. Значит, дальше. Когда я вернулся, то же самое было. Мне сказали, вы посидите пока. Меня посадили в скотоприемнике. Вот там есть в скотоприемнике около туалета скамеечки. И я сидел там. И они куда-то ушли с моим паспортом. И тоже 40 минут, только гуляли 40 минут, я сидел 40 минут. Потом мне сказали, вы можете следовать. Все, то есть меня разрешили вернуться на родину. Все, видишь, что-то в компьютере есть. Так говорят люди, знающие, что на каменщика ничего не было. Он мог спокойно, тем более своего аэропорта, понятно, спокойно оформить паспорт даже, честно, благородно, спокойно через супер-вип вылететь куда хочешь, все.
Но он остался.
Да. Больше того, он мог полететь так, что не оформляться. Он мог подлететь в Минск, а оттуда на Минске, уже в Минске попрыгнуть дальше. Понятно? То же самое он мог отлететь в Казахстан и прыгнуть дальше. То есть, без всякого загранпаспорта. Но он остался. Это говорит о некой позиции. Что перед этим у него арестовали, задержали работницу с двумя малыми детьми. И он, типа, может быть, из благородства это сделал. Ну, непонятно. Кто знает каменщика? Вы лично его знаете? Каменщика, который Домодедово построил. Дмитрия Каменщика, 47 лет, круглая мордашка. Значит, скажите, пожалуйста, почему он так поступил? Ведь в сущности ему арестовали ему сотрудницу, которая там двое малых детей и так далее. То есть следствие показало, что следствие серьезно настроено. Он мог свалить. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Да, вы знаете каменщика.
Да, я 40 лет работаю в аэропорту Домодедово, 41. Да. Вы знаете, как его называли? Мальчик в розовых штанишках, когда он пришел.
То есть не очень ему верили. Ну, а потом так и осталось?
Ну, потом, вы знаете, я с ним сталкивался. Можно я вам пример приведу один?
Прошу вас.
Значит, они собирались систему ставить, автоматизированное управление, пригласили американцев.
Да.
Вот. Ну, короче, на американских этих фирмах, то есть техник, который выполняет работу, он достаточно точно выполнил работу, карточкой провел по компьютеру, и все, работа автоматически отметилась.
Да.
Вот. Ну, каменщик сидит, американец говорит, да, но мы для того, чтобы поставить эту систему, купили дорогие эти терминалы, чтобы техник не мог их попортить все. Каменщик сидит и говорит, я, говорит, куплю за 300 рублей китайский, если техник его сломает, я с техника вычту. Вот и все.
То есть все
вот
попроще, такое. Все попроще.
Ну, вот такая, я с ним сталкивался, знаете, я с ним где-то 95-го года знаком с ним.
Ага.
Вот. Так что знаю, что это такое.
Ну, хорошо, вы его, дайте ему все равно оценку, дайте ему оценку.
Его не выступит, потому что он замордовал Домодедова, а то, что вы говорите, что на него ничего нет, на него много чего есть, наверное.
На все.
Просто, понимаете, его держали как на этом, на поводке.
Да.
Вот. А потом, когда захотели отжать аэропорт, ну, у нас же все так делается. Вам все прощается до поры до времени. Да, а потом, когда надо...
Да. Я с ужасом думаю, что прощается мне. Господи.
Мужик, отваливай или давай так вот.
Спасибо, спасибо, спасибо. Я вижу два звонка, простите, от неопределяемых номеров. Из того, что я попросил позвонить лично знакомых с каменщиком, я делаю вывод, что эти двое знакомы с каменщиком. Неопределяемые номера. Значит, и тем не менее, должен нас с горечью сообщить, что телефонные звонки я не приму. Я принимаю иногда неопределяемые номера. Но не могу сказать, что я в восторге от этого. Я неопределяемые номера недолюбливаю. А вот почему. Я не могу на них поставить метку. Потому что они каждый раз приходят как разные. Понятно, да? У меня вот сейчас пришел один Т-35, хэштег 1. А сейчас он пришел же Т-38, хэштег 1. Да. Нет, пожалуйста, звоните только те, пожалуйста, кто определяем. Ладно, определяем. Мы вас как-то определим. А потом, может быть, даже и до известной степени за вами придем. Ну, в хорошем смысле, если вы будете вредить нам. Понимаете? А если вы неопределяемые, ну и разменемся, как кометы. Нормально.
Мы разошлись, как в море корабли.
Вот, значит, я продолжаю говорить о каменщике. Каменщик знал, что его арестуют. Он явился с сумкой, в которой в сумке был уже запас обычный, что там положено в тюрьме или что там рекомендуется в тюрьме. Он был в спортивной одежде, в мягкой куртке, то есть он мог бы и в костюме, но он знал, чтобы... Его допрашивали 6 часов. Первая половина его допроса шла в качестве свидетеля. Потом сколько-то часов его допрашивали, 6 часов, сколько-то его допрашивали в качестве, значит, свидетеля по поводу января 2011 года, взрыв. Значит, я еще хорошо помню этот взрыв, я очень хорошо помню, что это было в 17 часов, или в 16.23, или в 17.23 это было, потому что прямо из взрыва, сразу после взрыва, прямо из зала, где был взрыв, нам позвонил один из наших слушателей и сказал, здесь в Домодедове взрыв, я прямо рядом с... Я вижу трупы, я вижу все это, вижу, вот как люди валяются. Нам позвонил через 2 минуты, и это, кажется, было в 16.23 или 17.23. Юра Буткин, по-моему, вел программу, и прямо ему позвонили, вот так. Значит, хорошо, я... Тем не менее, да, расскажу историю. За это его судят. И за это его обвиняют, что он не создал достаточных условий. И тогда этот человек смог пройти с бомбой. Потому что проверяли выборочно и так далее, и так далее. У каменщика есть тоже какое-то свое объяснение. Значит, смотри, объяснение силовиков. Что, значит, силовики говорят. Алло, здравствуйте, слушаю вас. 16.32? Нет. Это было в 16.23 или 25. Потому что мы до новостей. Я точно помню, что это было до новостей. Алло, слушаю вас. Алло, слушаю. Нет, все.
Кажется, слушают нас.
Да, кажется, слушают нас. Ну, вы можете нас и по радио слушать. Значит, смотрите. Что было? Поставили рамки сначала. Ну, я быстро расскажу канву. Канва в том, что поставили в Домодедово везде. Везде, не только в Домодедово. Везде в России поставили рамки. Но это привело к образованию очередей. То есть, появились очереди. Значит, дальше. Как считает СКР, увеличение пассажиропотока поставило требования перед хозяевами, что, ну, надо как-то эти очереди, чтобы схлынули. Они поэтому должны были создать новые выходные группы, то есть еще места входа. Но они решили сэкономить. И проверяли только выборочно, лично людей. Чемоданы шли через, значит, через вот этот вот рентген или что там. Значит, а людей проверяли выборочно. Кого-то проверяли, кого-то нет. И вот это дало возможность террористу войти. Магомед Евлоев. Напомню, террорист-смертник Магомед Евлоев вошел и взорвал, убил 37 человек и ранил 170. Магомед взорвал, убил 37 человек и ранил 170. Значит, вот он входил со стороны автостоянки, и его не досмотрели. И это Каменщик, вроде бы как халатность. Каменщик утверждает другую вещь, его адвокаты. Они говорят так. Во-первых, обязательного досмотра не было. Во-вторых, стоял полицейский, который выдергивал только тех, кого подозревал. Значит, вот конкретно этого Магомеда он, может быть, он до этого 5 Магомедов остановил, а этого 6-го Магомеда не остановил. Понимаете? Значит, может быть так. Поэтому Каменщик говорит, ну, это уже было на выбор полицейского. Это не я должен был делать, никак не владелец. Места были оборудованы, все было оборудовано и так далее. У него есть некая своя правда.
Но он же все-таки должностное лицо.
Кто?
Каменщик.
Он не должностное лицо, точно.
Ну, был.
Не был.
Почему?
Не был. У него офшор, так же, как вся российская промышленность, так же, как почти все, что сколько-нибудь стоящее в России, Домодедово принадлежит офшорам.
А, ну хорошо.
Офшорах, куст офшоров, сколько, 5-7, не знаю, значит, куст офшоров есть, который принадлежит фирме Киприотской, фирме-холдингу, которая владеет офшорами, а эти офшоры владеют всем в Домодедове. Понятно, да? Значит, кроме полосы, которая полоса арендуется у государства, насколько я понимаю, да, там, на сколько-то лет. Значит, но терминалы, службы и так далее. А Каменщик, как должностное лицо, консультант кипрского офшора. Понятно, он консультант. То есть, там номинальный владелец другой, ну, кто-то юрист. Значит, Каменщик консультант собственного офшора, который через сеть офшоров владеет Домодедовым. Понятно, это удобно. Но, значит, он никакое не должностное лицо ни разу. Он бенефициар и консультант. Ну, как должностное лицо он может сказать, но я по этому вопросу не консультировал Домодедова.
А, то есть, с юридической точки зрения, придраться к нему было бы сложновато.
Сложновато. Сложновато. Но ему говорят, тем не менее, вы же бенефициар конечный. Давайте разберемся с этой ситуацией. Мне интересно мнение людей, конечно, из профессии. А мы все, вот все, кто не из профессии, вас послушаем после новостей обзора печати.
Обзор прессы.
9.34, микрофон Эльвира Хасаншина. Аргументы и факты публикуют статью под названием «Народный выбор. Москвичи помогут единороссам подобрать кандидата в Госдуму». Издание отмечает, что Москва традиционно считается одним из самых сложных регионов для выборов, поскольку здесь представлены все политические силы, которые есть в стране. И тем не менее, в региональном отделении партии власти нет сомнений в успехе. А почему? Читайте в свежем выпуске «Аргументов и фактов». Финансы для школьников. РБК Дели разбиралась в новом учебнике Центробанка по финансовой грамотности. С 1 сентября 2016 года школы могут вести уроки финансовой грамотности. Вот издание проанализировало этот учебник, прочитало, ну, и решило рассказать нам, что там, о чем будут рассказывать нашим ученикам. Вот об этом читайте в РБК Дели. Российская газета рассказывает, что российские авиаперевозчики начали поднимать цены на билеты на популярные у жителей нашей страны летние направления в Болгарию, Израиль, Грецию. Компании жалуются на дорогое топливо, утверждая, что в России они в целом выше, чем в Европе. Однако ФАС заявили, что мониторит ситуацию, и дело не в керосине. Об этом подробнее читайте в российской газете. «Коммерсант» рассказывает о том, что антикризисный план вычитается, но не складывается. Проект Минэкономики будет дорабатываться до марта. До марта 2016 года окончательного антикризиса плана у Белого дома не будет. Об этом читайте подробнее в свежем выпуске «Коммерсанта». Ведомости рассказывают о том, что кандидаты «Открытой России» покажут, что выборы проходят нечестно. Этот материал посвящен заявлению экс-главы ЮКОСа Михаилу Ходорковскому, который сказал, что кандидаты в депутаты Госдумы, поддержанные «Открытой Россией», смогут показать, что выборы проходят нечестно. И если, вот эта цитата, если мы сумеем доказать, что наши кандидаты при нормальных выборах могли бы добиться успеха, то для российского общества это станет еще одной каплей в реальную оптимизация этих выборов и этой власти. Важна как победа на выборах, так и демонстрация того, что эти выборы не выборы. Вот об этом читать в свежем выпуске «Ведомостей». 9.36, это был обзор прессы на «Говорит Москва».
«Говорит Москва». 94.8.
Подъем. Мы продолжаем обсуждать громкий арест, задержание. На самом деле, очень важное событие в жизни Москвы. Действительно, абсолютно важное событие в жизни Москвы. Это возникновение аэропорта Домодедово. Надо сказать, что из всех аэропортов первым возник Домодедово. Приличных. Ну, скажем так, я путешествовал в какую-нибудь Малагу. И я обращал внимание, все равно это было очень-очень-очень заметно, что Малага, аэропорт Малага прекрасен, огромен, как храм какой-то гигантский. Вот, и в то же время строились гигантские аэропорты Дубай, Доха, ну, Доха, наверное, может быть, меньше, но аэропортное хозяйство тоже огромное, Каир, гигантский, значит, гигантский аэропорт Каира и так далее. Но Москва была абсолютно ужасна. И ты прилетал в любое место, и ты понимал, что, ну, сказать, там, если это не в России же, да, ты прилетал в любое место, и ты понимал, что в Москве нет аэропорта. И в какой-то момент вот началось строительство Домодедово аэропорта, и мы поняли, что у нас один аэропорт, кажется, есть. Причем, надо сказать, что в этом одном аэропорте Домодедово уже других не было. Все остальное было сараи. Настоящие сараи. Там с 80-го года Шереметьево, терминал F, вот этот вот, который был построен к 80-му году к Олимпиаде. Больше ничего не было. Терминала D не было. Значит, мы понимали, что там каменщику или кто уж там приходилось тяжко проламывать вот эту тему бескультурья, русского бескультурья, если позволите, нашего, можно сказать, нашего бескультурья, нашего бескультурья, нашей дикости, абсолютно кричащей. Значит, там они заставляли машины не парковать вдоль дорог. В общем, ну, как бы не курить в терминалах. Я помню очень хорошо, когда я первый раз прилетал в Домодедово, и гурьбой, веселой гурьбою мужчины под 30 взялись курить там в рукав. Значит, подходили какие-то агрессивные дядьки домодедовские и куда-то уводили. И, говорят, штрафовали. Причем штрафовали как-то ощутимо, но, главное, неукоснительно. То есть нельзя было отболтаться. И вот эта механистичность Домодедова, то, что в Домодедове нельзя уболтать. Нельзя просто поболтать, и тебя отпустят. Вот это в Домодедове очень подкупало. Что здесь железная дисциплина. Абсолютно железная. Вот. Надо сказать, что... ну, мы тогда гордились этим чертовым аэропортом. Говорили, что его... слух был распущен, что надо здесь слушаться, потому что это какие-то ГБУшники, силовики какие-то держат аэропорт. Выяснилось, что это неправда. Но такой был слух, что аэропорт держат какие-то силовики, это все ГБУшники, значит, это все крыша ГБ, значит, поэтому надо подчиняться, и точка. Порядок и порядок. Тут будет порядок. Тут будет порядок. Тут будет порядок. Но теперь мы знаем, что это был каменщик, советник своего собственного кипрского офшора, который никакой не ГБУшник, а вообще парень там с Урала или откуда. Понимаешь? Приехавший, он вообще не москвич. Значит, его вчера задержали из-за взрыва зимой в январе 2011 года. Прошло 5 лет, и следствие нашло основание для того, чтобы его задержать. Что это значит для вас? 7373, давайте вот, что мне нужны люди из профессии. Мне нужны люди, которые работают в аэропортах, любых аэропортах, пожалуйста, но понимают, о чем речь. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Не буду называть свое имя. Да. Значит, тут надо копать в сторону Примаков, Киссинджер. Помните, вы недели полторы назад говорили, зачем приезжал Киссинджер?
Киссинджер
думаю,
сейчас
что
уже...
как раз за этим приезжал, договаривался насчет работы, в том числе
можно,
и аэропорт.
Можно я вам скажу со всей степенью откровенности одну из версий, которая моя. Вот есть моя версия. Киссинджер сегодня дорогостоящий политический консультант. Он приезжает так же, как точно так же, как это самое. Ну, например, Алла Пугачева. Могла бы приехать Алла Пугачева, а приехал Киссинджер, понятно. Это дорогостоящий политический консультант, больше ничего. Его просто выписываешь за гонорар, он приезжает. Можете вы его выписать. Алло, здравствуйте.
Сергей Эля, здравствуйте, полковник. Здравствуйте.
Да, полковник.
Я не совсем из профессии, но одно время занимался Домодедово, когда там шла большая авиационная контрабанда.
Вы из другой профессии, это тоже важно, прошу вас.
Ну да. Да. Вы знаете, для меня, например, вот это несколько удивительно. То есть, если бы каменщика приняли, скажем, за какие-то махинации, связанные с той же контрабандой, там, с отжимом земель, или еще с чем-нибудь, поскольку я помню, там была какая-то темная история насчет того, что обслуживающее все ушло в... То, что обслуживает людей, ушло каменщику, а то, что обслуживает самолеты, осталось государству. Ну, то есть, как это всегда у нас бывало, да?
Да.
Как тот же Чубайс, генерирующий отдал государству, а продающий оставил себе организации и так далее. То есть, в Домодедово было что-то похожее. Вот, то есть, если его приняли вот что-то по-хозяйственному, да, например, получили все эти данные...
Ну, понятно, абсолютно, да.
Да. А вот то, что его взяли здесь, для меня, например, вот как следователя с 25 с лишним летним стажем, для меня это вызывает очень большое удивление. Поскольку юридически доказать его ответственность, мне кажется, в принципе, невозможно.
Каменщик, племянник, чей-то племянник, я не буду говорить, но, может быть, это глупость. Я проверяю в интернете, ничего он не племянник. Нет.
Нет. Это я тоже этим занимался. Там у него были другие контакты, не буду называть человека еще так... скажем, при власти, и зачем мне это, нарываться на клевету?
Не будем. Значит, каменщик-племянник в гугле выбрасывает «Яблучатый племянник Бога на земле», больше ничего.
Да, что он там жуткий собственник всего-всего, что там есть, да?
Вы думаете, что за...
оказание услуг.
А?
То есть, если он даже собственник, да, он тупо говорит, ребят, да у меня там директор был, у меня там... Замы по безопасности, по всем остальным вопросам. Это они не соблюдали,
собственник,
требовал.
Знаете, собственник принимает решение по тратам. Строго говоря, могли указать директор. Ну, смотрите, вы собственник, а я директор. Вы конечный бенефициар, так или иначе, через все офшоры. Я говорю следователю, например, Эльвира-следователь. Да. Эльвира-следователь, а вы собственник, внимание. Она меня спрашивает, Сережа, а чего ж ты не поставил, скотина, эти рамки? Значит, она меня спрашивает. А я говорю, так я полковнику сказал, полковник сказал, не в этом квартале, да и вообще не в этом году, баблоса нет, типа, пошел нафиг.
Ой, Сергей, ну давайте посмотрим. У нас эти все деньги уходили через офшоры.
Да.
Да, вся системная прибыль уходила в офшор.
Всегда.
Правильно?
Всегда.
Отследить ее, в принципе, невозможно, как она там тратилась и так далее.
Нет, я могу на вас пожаловаться попросту, тут не отследить, а просто сказать, я полковнику сказал, что такое требование. Полковник сказал...
Да, я вам говорю, да денег нету просто, нет, ну разбейтесь мне это самое. Я,
нет, а вы,
я
мне говорите, а вы мне говорите, Сережа, в 17-м году поставим, а сейчас баблоса нет. Найдешь день, с воздуха найдешь день, соткешь мне деньги.
Да.
Значит, тогда я вас уже обвинил.
То есть я ему давал указания, Доренко говорил, сходи-ка с кучу банков всяких, возьми кредит для того, чтобы рамки.
Значит, но если я на вас капнул, то вы уже задействованы в схеме, правильно или нет?
Я понимаю, но у меня в тех же офшорах денег столько, что я найму 6 ПАТВ и еще несколько этих кучерен, несмотря на то, что он в общественной палате заседает.
Ну, скажите, значит, а вот сейчас по
они
факту...
все будут бегать и кричать, что я честный и порядочный. Слушайте,
это понятно, что денег много. А мы знаем, что оперативные деньги, которые могли вызволить там условного Ходорковского в 2003 году в октябре или Лебедева в июле, да?
Значит, были тоже большие. Вот здесь тоже мы упираемся. Извините, я вас перебиваю, да?
Да нет, прошу, вас наоборот, очень удобно. Да.
Мы упираемся здесь совершенно в другой вопрос. То есть кому-то, не будем опять же говорить, потребовалось, чтобы ЮКОС стал государственной компанией.
А сейчас, может быть, кому-то потребовалось, чтобы аэропорт...
Вот, кому-то потребовалось замостить плиткой территории возле метро. Кому-то потребовался аэропорт, кому-то потребовалась государственная компания. Ребят, при чем здесь закон?
А, что дышло?
Ну, нет, ну мы так не можем говорить. Это антисудебно. Закон у нас строг, но справедлив. Но он закон.
Справедлив. Дура лекс, сед лекс. Ну, перейдем на латынь в результате все-таки, а? Закон, что дышло, это и тоже, по-моему, по латыни, мне кажется, нет? Закон, что дышло. 7373948, может быть. Может быть, не знаю. Алло, здравствуйте. Слушаю вас.
Здравствуйте. Я летчик
там. Да, прошу вас.
Поэтому вот расскажу вам. Но мы проходим КПК. Алло.
Да, да, КПК.
Значит, ну, ежегодно. И у нас есть такой предмет, как авиационная безопасность.
Да.
Сейчас ведут его вот эти как раз люди из КГБ,
да,
бывшие и так,
да,
далее.
Да.
И нам показывали, как произошел взрыв. Там человек, там было два их. Вот именно вот эта камера на занятиях.
Да-да.
Значит, он подошли двое, отвлекли там служащего аэропорта, который стоял у рамки, милиционера. А этот прошел мимо рамки. Я не знаю, при чем тут этот.
Мимо рамки.
Да. Поэтому это и будет доказано.
Это возможно. Там можно правее пройти. Там можно правее пройти мимо столика. Есть.
Конечно.
Есть.
Конечно. Значит, нам
а, все там же, а там же должен был его поймать товарищ сотрудник. И сказать...
А их отвлекли.
А, кто-то отвлек или...
Двое было. Подошли и отвлекли. То есть там женщина занималась, пропускала пассажиров, ну,
с багажом,
водила металлоискателем.
Да.
Так что я не знаю здесь, при чем тут совладелец. Это действительно что-то другое.
А как бы мы с вами отвлекли? Мы бы, вот если бы хотели, мы бы вошли, я бы вошел и уронил бы на пол из-под куртки бутылку дорогого коньяка, например. И с воплями, ну что ты будешь делать? Ну не елыш с палами $200 на полу, ну разбил. Понимаете, я бы... Да, тогда в этот момент второй проходит, правильно?
Абсолютно верно.
Ну и все.
А там он просто что-то его спросил. Понимаете,
да, это секунда, он где
отвернулся и ушел.
Скажите, тогда у меня другой дурацкий вопрос. А почему каменщика-то подсадили? Первый вопрос. Второй. А почему он не улетел, куда-нибудь не смылся? Че, мог же легко?
Ну, он, я думаю, что он, потому что вот раз это показывает нам на занятиях, значит, да, есть эти данные с камер, он может просто сказать, что здесь несовершенно, говорит, система сотрудников аэропорта, которые халатно провели себя.
Да, то есть он отмотается, вы считаете. Скажите, пожалуйста, значит, если это было за, ну, как бы, обусловлено иными интересами, то посадят его спокойно сидеть следующие 15 лет, ну, 10.
Абсолютно верно.
Да, скажите, как пилот, вы какое имеете мнение о Домодедове? Лучше, хуже стало как-то?
Ну, вы знаете, вот когда мы летаешь, проходишь контроль там в каких-то других городах, ага, то там вот жестко. И действительно, и вытаскиваешь все, то есть это самое. В наших аэропортах, ну хуже, вот, хуже. В московских узлах хуже, вот я это чувствую.
Да. Спасибо.
Здесь поблажки. Если проходишь с айдишечкой вот этот, ну, карточка висит у тебя, следов летного экипажа, то могут так вот кинуть проходимого и все.
Скажите, пожалуйста, а по летному делу, по профессии, вот что, лучше, хуже, какой аэропорт сейчас самый более-менее приличный?
Да, в общем-то, я не могу так сказать, потому что во Внуково садился... И в Шереметьево, да, нормальная система у нас.
Слушай, Домодедово мне, знаете, чего не нравился всегда? На Домодедове вот типичная тема осенью, весной, летом, особенно с августа. Туман, как ляжет холера, ну, где-нибудь к 9 вечера и на 12 часов.
Ну, это погода. Ну, да,
нет, так, кто так расположен?
Они, самолеты, аэропорты сейчас все оборудованы системами слепой посадки.
Да, потому что я помню, типично было, что вот ложится туман в старое время, и все, и до свидания до утра, кукуешь там и все.
Ну, сейчас почему? Ну,
там именно место, там именно ложбина, понимаете, там ложбина, там лежит все.
Ну, понятно, да, что ложбина, но сейчас современные системы все, да и раньше, в общем-то, советские, то есть я помню, я военным был, когда, значит, говорили, что... системы и в советское время все были облетаны, говорит, Внуковский РСБН, говорит, за 400 верст хватал.
Ну, не знаю. Спасибо большое, что позвонили. Спасибо, спасибо. Значит, я не знаю, почему они не летали. Но они не летали. Я просто там типично сидел всю ночь, потому что они взлетали самолеты. 13.11, 13.13, 13.09, 13.07 рейсы Аэрофлота в Волгоград. А я тогда летал домой в Волгоград первый год. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Да, Сергей, доброе утро. Сейчас летающий пассажир. Сергей,
да, скажите, ну скажите, пожалуйста, про Домодедово нам.
Вот, смотрите, мало того, я в конце октября оказался в Египте, не был там 8 лет, когда упал наш самолет, да,
да,
в Кенесском полуострове.
Да.
Вот, я как-то обратно вылетал, когда уже прекратили полет, у нас вывозили всех туристов, я был с семьей.
Да.
В общем, к несчастью. В чем дело, проносили люди, там был супердосмотр, проносили люди и воду там, и жидкости, и все что угодно. Ну, какому-то там одному мужчине предоставили, отобрали незарядное устройство там, которое для компьютера.
Ага.
На самом деле, при желании, понимаете, все это пронести можно, и нормально у нас досмотры.
Нет, смотрите, и я можно?
С каменщиком, чисто, я считаю, материальный вопрос. Просто объема бизнеса очередного. Потому что на любого у нас богатого человека есть.
Тогда такой вопрос. Все-таки согласитесь, ну, что если нам с вами удалось что-то пронести, это одна тема. А другая тема, если мы обязаны пронести, если у нас с вами операция. Вот условно говоря, у нас с вами вдвоем операция. Да, мы должны пронести, не знаю, ножик, чтобы кильку там чистить, не знаю, или что, селедку резать. Значит, если мы с вами точно должны, гарантия невысока, что пронесем. А вот если... На шару иногда пронес. Да, бывает, но это редко.
Вот, Сергей, вчера летел из Хельсинки.
Да.
Вот понимаете, какой там досмотр в Финляндии.
Да.
Вот летишь в лыжной платье без багажа, да?
Ага.
Отбирают все. То есть я несколько раз летал, много раз летал через Хельсинки. Каждый раз они находят каждую бутылочку свыше там 75 миллилитров, понимаете? Вот там досмотр на очень высоком уровне. У нас, конечно, не такой досмотр. И чем ниже уровень вообще страны, как бы, тем досмотр, скажем так, проще.
Понятно. Спасибо большое. Спасибо. Виктор из Волгограда пишет, что сейчас в Волгоград летают из Шереметьево. Ну, хорошо, а я летал из Домодедова. Значит, так было. Ну, это было давно, я был студентом. Значит, ребят, давайте вот что скажем. Что, наверное, надо ждать каких-то изменений в собственности. Вот какое-то такое ощущение. Давайте проголосуем. Хотите, проголосуем. Чего мы не голосуем-то с вами?
Да.
Давайте голосовать. Значит, прямо сейчас. Скажите, пожалуйста, арест, задержание каменщика и его расследование, его роли в теракте в январе 2011 года, в возможности совершения теракта. Значит, все это для вас, наконец, настигшая каменщика, владельца Домодедова, справедливость 134-21-35 или передел собственности 134-21-36. Скорее его задержание связано с наконец настигшей его через 5 лет справедливостью. 134-21-35, ну, все-таки докопались, наконец, все-таки. 5 лет докопались. 134-21-35, это вопрос действительно юстиции, справедливости. А скорее это похоже на раздел собственности или отъем собственности 134-21-36. Такой вариант. 134-21-36. Я буду очень недолго держать это голосование, если позволите. У меня сейчас 30 секунд, а как будет минута, я остановлю. Давайте я вам потреплюсь, может, анекдот про Чапаева рассказать, 15-20 секунд еще. И когда закончится, я вам тотчас изложу, что вы сами об этом думаете. В этом антинаучном голосовании. Смотрите, значит, у меня сейчас все, сейчас еще 10 секунд, и все, и исполнится наконец время. У меня уже 300, и количество голосующих очень велико, очень велико. Значит, пока 6-94. 6-94. 7-93. И вот я закрываю это голосование. 7-93. Все. Все. Я остановил голосование. Минута. Значит, за минуту 400 человек позвонило, и 7-93. 7% наших слушателей считают, что это... настигшая Дмитрия Каменщика справедливость. Ну, согрешил человек и 5 лет, вот сказать. Сколь веревочки не вейся, веревочка не вейся. И все такое.
Почему-то мне казалось, что таких людей будет больше.
Да, а значит, потом все-таки 93% считают, что это там пилят собственность. Что-то пахнет больше этим. Прекрасно. Я сообщу вам несколько прекрасных криминальных новостей еще в дополнение. Хотите? Нет, уже другая тема. Другая тема, мы просто обобщаем. Криминальные новости. Прекрасная башка. Новость. Мужчина шел по улице и пил пиво. У него было пиво, вот открыто было видно, что он пьет пиво в публичном месте. Его взяла группа значит, город Баймак. Нет, почему? Уфы почему-то Баймак. Поймали человека из Баймака, судили в Уфе. А это может быть такое. Хорошо. Дмитрий Козлов. Он шел с пивом, ему 33 года. И когда его взяла группа полицейских, их было несколько, патруль, он предложил 500 рублей. Сказал, братцы, вот у меня есть 500 рублей. У меня есть 500 рублей. Отпустите меня, пожалуйста, идиота.
Разделите по 100 друг на друга.
Не знаю, сказал, вот 500, купите. Ну, купите что-то. Нет, ну что, за 500 можно и водки купить. Значит, пожалуйста, возьмите 500 рублей, отпустите меня. Ну, что я поеду в участок? Зачем это? Вот. Значит, а они, видно, рейд проводили. Они ему сделали сейчас, состряпали. И...
взятку.
Да, взятку. И посадили его на год строгача, строгого режима. Год строгого режима, эффективного. То есть, не условно, нет. 33-летний мужчина пойдет сейчас на строгий режим на год. А выйдет, ему будет 34, понимаете? Весь трезвый выйдет через год
и строгача. И пиво пить он не будет больше.
Через год строгача. За то, что он предложил... это как грязно выругаться. Он предложил 500 рублей. Интересно, а если бы 10 тысяч предложил?
Наверное, домой пошел бы с пивом.
Может быть. Может быть. Продолжая выпивать. Угу. А если бы 50 тысяч, мне кажется, его на носилках бы отнесли. Нет? На носилках. Он бы кричал, эй, ты пошевеливайся. И это самое.
И ему подпевали.
Пиво из носилок. Да. Выпилком заплатит 795 миллионов долларов. Внимание, это очень важная новость, которую я не буду обсуждать, но вы должны о ней знать. Выпилком, это Билл Лайн. Может быть, у кого-то есть 903 телефоны, там 909 еще какие. Значит, Вымпелком заплатит 795 миллионов долларов Соединенным Штатам Америки. Так, правильно я понимаю? Соединенным Штатам, да. Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Билайн заплатит около 800 миллионов долларов за взятку, которую предположительно Вымпелком давал дочери президента Узбекистана.
Ого, вот как да, все закручено.
Нет, Соединенные Штаты Америки ловят взяточников во всем мире, крупных, по крайней мере. Вы знаете, что Siemens был пойман тоже за взятку в России. Siemens давал взятки в России, и за это заплатил огромный штраф, гигантский штраф Соединенным Штатам Америки.
А почему именно им?
А потому что они говорят, что мы с вас возьмем, иначе мы арестуем все ваши авуары, мы вас разорим, мы вас уничтожим.
Так мы тоже так можем.
Мы не можем.
Почему?
Потому что, ну, посмотри, какое место мы занимаем в мировом правопорядке и в мировой экономике. И посмотри, какое место занимает Соединенные Штаты.
А если очень захотим?
Не захотим. Не захотим, потому что не можем. Что значит захотим? Значит, а сейчас Соединенные Штаты наложили штраф почти 800 миллионов долларов на Вымпелком, который с их точки зрения... вероятно, давал взятку в 114, по-моему, миллионов долларов дочери президента Узбекистана. Вот такой поучительный, интересный пример.
Подъем. В движении.
Я не знаю, но это ужасно, это хорошо или плохо. А хочешь, проголосуем, как только начнем новый час.
Пусть 4 они балла. Голодающим детям Африки отдадут.
Ничего не отдадут они. Они заберут штраф себе и все. Значит, 5 километров в час на проспекте Мира из-за аварии. Перед Енисейской и после Енисейской. Новая авария у них там. И все стоит. И затем 7 километров в час на проспекте Мира перед третьим транспортным. Очень плохо. Андропова 10 километров в час. Значит, на шоссе энтузиастов 10 тоже, это прилично. Нижегородская 7 км в час. 7 км в час в текстильщиках. Я считаю, тоже неплохо, потому что обычно там 2 км в час. И Ленинский перед Ломоносовским 7 км в час. А может, заело чего в Яндексе? И они пишут 7 км в час, потому что их просто заело тупо. Потому что почему всюду 7 км? Можно я проверю? 7 км в час. Нет, 5 км в час на Волоколамке у Свободы. Значит, не заело. Нет, это была ошибка. Я думал, что просто заело, и все теперь 7 км в час. Нет, все нормально, ребят. Так, и еще затруднения в Химках, серьезные затруднения на Ленинградке. Перед вторым Шереметьевым 15 км в час останавливаются. И 15 км в час в Химках. То есть, такая ползучая, гадкая пробка новости.
Сережа Пастушок, поиграй мы, гранёров Сережа.
10:05, пятница, 19 февраля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте, Эльвира.
Сергей Даренко, доброе утро.
Смотрим курсоруб.ком. 76.43 мы видим. Рубль-доллар 76.43 и 84.95 евро. Нефть 34.02. И надо сказать, что это рост. При том, при всем, что мы его не видим ниже максимума вчера, но это рост, потому что он был только что на 33 с копейками пошел. Значит, и 1.11.15 главная пара. 1.11.15. Смотри, значит, что я хотел сказать про нефть. Саудовская Аравия там что-то такое, значит, плутает в своих показаниях, не очень понятных. Потому что Иран провокационно, мне кажется, провокационно Иран это делает, потому что Иран предлагает Саудовской Аравии снизить добычу, упирая на то, что Саудовская Аравия увеличила добычу именно когда эмбарго началось против Ирана. Собственно, Саудовская Аравия заняла нишу Ирана с их точки зрения, поэтому теперь бы ей надо назад сдать. Саудовская Аравия уже известила, что этого не будет. И вот под это извещение нефтица пошла, голубушка, у нас вниз падать. Хорошо, пропадала на сколько-то, на словах Саудовской Аравии, а теперь что-то отряхнулось, пошла снова вверх. 34 с небольшим. Мы продолжаем следить за этим. Я хотел сказать, что с Мпелкомом меня интересует ситуация. Это правильно? Вы хорошо? Вы сочувствуете? Вы сочувствуете этому или нет? Я снова зачитаю вам новость. Я читаю по материалам Ньюс.ру.ком. Один из сотовых операторов большой тройки, Мпелком, который Билайн, заключил соглашение. Внимание, согласился. То есть, согласился. Заключил соглашение с комиссией по ценным бумагам и биржам США, SEC, Минюстом США и прокуратурой Нидерландов, то есть, с тремя сторонами. Ну, инициаторы были американцы. Значит, о том, что он заплатит около 800 миллионов долларов, около 800 миллионов долларов, в рамках урегулирования претензий, связанных с расследованием коррупционных сделок при выходе компании Мпелком, Билайн, на рынок Узбекистана. Как выяснили американцы, американский регулятор, Мпелком, как им кажется, значит, входя на рынок Узбекистана, дал отступные компании, которые связывают с дочерью президента Узбекистана Гульнарой. Сначала дали 57, то есть там был обманный выкуп, как считают американцы, или как полагают американцы. Значит, продал часть бизнеса за 20 и выкупил обратно за 57,5 миллионов. Понятно, да? То есть, как бы продал за одни деньги, тотчас выкупил назад за другие деньги. Де-факто перекинув 37 миллионов долларов. 37,5 миллионов долларов. Кроме этого, заплатил 57 миллионов долларов Билайн за частоты 3G LTE, а также каналы связи. И еще заплатил спонсорские, как бы это сказать, пожертвования дочка президента Узбекистана, вероятно, я уже здесь домысливаю, как бы, чтобы как ткань была более достоверной, 114 миллионов долларов всего. То есть добивались еще благотворительностью. Фонды специально открытые, но которые контролируют де-факто президент Узбекистана. У нас есть такие фонды, мы знаем, на Кавказе у нас есть такие фонды, здесь, в России. Вот, фонды, в которые бизнесмены почти обязаны вкладывать деньги. Ну, так вот, значит, американцы их поймали на этом, Билайн, и просят, значит, около 800 миллионов долларов заплатить. Американцы вообще ловят во всем мире подобных, каким кажется, коррупционеров. Последние отступные Америки штраф заплатила Siemens в 2008 году, это было 800 миллионов долларов ровно, за то, что Siemens давал взятки в России, в частности. Не только в России, но в частности в России. За медицинское оборудование и за автоматизацию управления движением на третьем транспортном кольце в Москве. Siemens поставил оборудование для автоматизации управления движением на третьем транспортном кольце в Москве, давая взятки здесь, в Москве. В 2008 году их поймали на этом американцы и взяли с них 800 миллионов долларов штрафа. Вы вообще говоря, понимаете, что это, ну, как бы странно. То есть одна страна судит другую. Одна страна, Америка, судит, ловит и судит компании, корпорации других стран за взятки тоже не на американской территории. Вы,
и даже не с ущербом американских компаний от этого.
Никакого ущерба американским компаниям нет. Никакого. Вы в целом поддерживаете такую систему. 134.21.35. Вы в целом осуждаете такую систему. 134.21.36. Понимаете, в чем дело? То есть Америка ловит за коррупцию корпорации других стран, не подотчетных Америке. За коррупцию на территориях, не подотчетных Америке. И не наносящих никакого ущерба американским корпорациям. Конкретно в Узбекистане Билайн не бодался с американцами. Не бодался, нет. Билайн ничего против Америки не делал. Билайн просто, как полагают американцы, еще раз, и как об этом пишет сегодняшняя пресса, как будто бы, как если бы, Билайн дал 114 миллионов долларов значит, компаниям и фондам, которые контролируют дочка президента. Американцы при этом не страдали. Узбекистан это не Америка. Россия это не Америка. Билайн это не Америка. Тем не менее, американцы говорят, вот мы с вас возьмем 800 миллионов долларов за плохой поступок. Вам нравится такая система? 134-27-35. Вам не нравится такая система? 134-21-36. Пожалуйста, голосуйте. У меня сейчас пока 53 на 47, 54 на 46. И должен сказать, что 54%, сейчас 52, 51. Это люди, которым это нравится. Нравится, да, нравится.
Почему?
Сейчас мы их раз спросим. Почему вам это нравится? 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей, это Игорь, Москва.
Да, Игорь.
Ну, это же там 800 миллионов долларов, это они не кладут себе в карман в Америку. Это нарушение международного права, поэтому абсолютно нормально.
Нет, почему не кладут? Они забирают эти деньги, вы думаете, в детский дом, под Калугу куда-то отправляют? Нет.
Это не в Америку уходит, это не американцам приходит.
А кому?
Ну, клуб международного права потом контролирует.
Нет. Ребят, вот это, кстати, для меня не совсем понятно, но я хочу выяснить. Алло, здравствуйте, вам нравится такая система?
Добрый день, Михаил. Да. Сергей, уважаемый, я хочу вас поправить.
Да.
Существует закон, я его название точно, о банковских операциях Соединенных Штатов по корсчетам. Если доказано, что проходящие суммы являются коррупционными, то есть правовая основа возбудить дело, понимаете?
Да. А как мы знаем, вообще все доллары всегда и только проходят через Соединенные Штаты?
Да. Это все очень... Вымпелком не та организация, чтобы попасться на какую-то туфту. Там все четко. Там, когда вы подписываете... Ну, когда вы осуществляете банковские транзакции через Америку, ну, понятно, каждый доллар, да?
Да.
То если они коррупционные, кстати, в Швейцарии то же самое по франкам, то здесь есть правовая основа, а будешь дергаться, получишь несколько миллиардов ущерба.
Это понятно. Но, а, кстати, вот нам предыдущий слушатель сказал, что эти деньги поступают на какое-то благое дело, в какие-то институты.
Значит, еще раз, подойди. Огромный налог существует в Америке уже по резервной системе, по-моему, которая идет государству, и потом отчисление в фонды. И вот как раз в Африку там и попадет все.
Может быть. Спасибо большое. Я прекращаю голосование, и я вас удивлю сейчас. У нас ровно 300 человек проголосовало за вот это короткое время, и 50 на 50. 50% утверждают, что им эта система нравится, и 50% утверждают, что им эта система не нравится. Нет, не нравится. 50 на 50. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, добрый день.
Здравствуйте.
Знаете, я еще хотел один момент сказать. Дело в том, что акции Wimpel.com, они размещены на Нью-Йоркской фондовой бирже.
Да.
Вот. И точно так же, как и Siemens, там, тем или иным способом. И поэтому Соединенные Штаты, точнее, комиссия по ценным бумагам, имеет право...
А куда уходит вот этот штраф? Вот Вампилком заплатит кому комиссии 800, почти 800 миллионов долларов? Куда уйдут эти деньги?
Ну, я предполагаю, что они уйдут в бюджет Соединенных Штатов.
В бюджет Соединенных Штатов. То есть, Билайн, получается, если верить этой... Внимание, я пытаюсь тоже избежать судебных рисков. Если верить публикациям, если верить американцам, значит, какая-то компания наша, крупная компания, например, Билайн, дает взятку дочке президента Узбекистана, и теперь 800 миллионов долларов платит в бюджет Соединенных Штатов. Ну, это глаза на лоб от этого, нет?
Ну, на первый взгляд, да, но, в принципе, поскольку компания размещена в США, она обязана подчиняться законам Соединенных Штатов.
И все, и все. Спасибо. Компания размещается в США. Ты понимаешь, в чем дело, да?
Да.
Значит, на
Nice... Ну, то есть, какая-то связь логически хоть есть.
На Nice, да, да, например, на Nice. Она размещает акции. Акции Билайн. Хорошо, а которые там что-то стоят. И в этой связи она должна подчиняться законам Соединенных Штатов. Но любой доллар в мире, на планете Земля, если он проходит по безналичке, любой доллар обязательно проходит через США. Америка это требует. Это все очень быстро делается. Угу. Но там должен быть корсчет какого-то банка, который работает в Соединенных Штатах. Значит, и если ты платишь... Даже немец немцу платит, например. Немец платит немцу доллары по какой-то причине. Значит, то обязательно пойдет это на корсчет Дрезнербанка, который там, скажем, или Deutsche Bank, или еще чего-то банка, который там сидит в отделении в Нью-Йорке. И американцы фиксируют любой переход единого доллара любого. На NASDAQ. Спасибо, что вы мне сказали. Билайн на NASDAQ. Значит, поэтому они сразу видят движение. И как только они увидели движение, они вправе спросить, а что это за движение, товарищи дорогие? Давайте взятки в рублях, говорит Виктор из Самары. Конечно, надо перевести, как торговля нефти там с Ираном в евро переведена. Надо взятки перевести в рубли, а может быть в евро, понимаете? Может быть, как раз это подойдет. Вот скажите мне, почему вам нравится, а почему не нравится эта система? 7373948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Попробую напомнить. Помните, Мерседес тоже попался за взятки у нас в России. Там давали, машины там лишние были куплены.
Да.
По-моему, в 2010 году. А вы говорите, только 70. После 70, по-моему, еще...
Нет, я говорил рекордно. Нет, Мерседес тоже. Но я...
И еще, да, я слышал, да, что дочки Алиевы в Баку тоже связаны с этим связью. Мобильные связи у них тоже большие проблемы. Тоже связаны с нашим Билайном.
Да.
Тоже там были взятки.
Тоже были
взятки. Кроме вот, Каримова, еще дочка Алиева тоже в этом замечена. Тоже, наверное, сейчас...
Но я именно имел в виду, я именно хотел сказать о том, что рекордная взятка в 800 миллионов... Простите, рекордный штраф в 800 миллионов долларов заплатил Siemens. У Мерседеса был поменьше штраф.
Ну, Билайн, честно говоря, я был удивлен, почему они попали на такую удочку. Как... Но у меня такое ощущение, что тут сейчас связаны шведы.
Шведы. А может быть, может быть.
Там то есть, все это делалось через шведов.
Может
они
быть.
Тоже там что-то замешано в этом деле. То, не тоже замешано, они тоже в этом. Они, по-моему, подавали американцев. После этого америкосы начали называть там Билайн.
Вот Роман нас упрекает. Роман пишет. Вампилком ЛТД – это холдинговая компания, зарегистрированная на Бермудских островах. Штаб-квартира этой компании, де-факто, физическая штаб-квартира, находится в Амстердаме. Какое отношение она имеет к России? Спрашиваю.
Сережа, помните, мы с вами как-то обсуждали, наши все, кто-то сидит, все очень сильно на крючке сидят. Захотят, крючок покажут все.
Да, спасибо. Значит, это очень смешно, и спасибо. Спасибо, Роман, за эту информацию. Если она верна, то это еще смешнее. Значит, что почему там голландская прокуратура, Нидерланды прокуратура работает? Потому что это голландская компания. Билайн – это голландская компания. У нее штаб-квартира в Голландии. А принадлежит она бермудскому офшору. То есть это
красота.
Бермудская компания, которая де-факто работает из Голландии. Таким образом, ну хорошо, прекрасно. Foreign Corruption Practices Act. Есть, оказывается, такой документ. И нам предлагают 54-й прокомментировать. Разрешите, я расчищу линию для 54-го? 54-й, позвоните, пожалуйста. Позвоните. Значит, Сергей, в США есть 54-й, спасибо. Да? Нет? 32? 30, да? Да. Алло, алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Здравствуйте.
Сергей, доброе утро.
Здравствуйте.
Вот как я и говорил, да, в США существует такой закон, называется FCPA.
FCPA.
То есть, получается, да, то есть они вправе, условно, следить за всеми компаниями,
да,
чьи акции размещаются в США, не дают ли они взятки где-то за пределами США, поскольку это все так или иначе может сказываться на интересах инвесторов этих самых компаний.
Да.
Вот. Но такой момент. Они отслеживают все это не только через какие-то перемещения от одного расчетного счета на другой. То есть это могут быть сообщения там третьих лиц о том, что где-то, скажем так, какая-то компания за пределами США давала взятку.
Uh-huh.
И investigation такой открываться в этой части, да. То есть здесь множество вводных информаций используется в качестве открытия расследования.
Я понимаю. Но скажите, а сама эта система как таковая, вам кажется, полезной и для ваших представлений, она полезна, и вы аплодируете ей или наоборот осуждаете, потому что это грязное вторжение, и на самом деле все.
Ну, на самом деле грязно.
Вы залипли на слове грязное. Еще раз.
Наказывают абсолютно всех, то есть не только российские компании, Hewlett-Packard, множество американских компаний тоже большие.
Но вы находите это полезным или нет? Вот у меня вопрос простой. Вот вы определитесь, вы займите позицию. Это полезно. Это хорошо.
Да.
Это хорошо. А почему это хорошо?
Если какое-то конкретное государство не может обеспечить, скажем, правовой порядок, да, то находится всегда тот, кто это может сделать. На данный момент во всем мире, получается, вот они отвечают за весь такой мировой порядок в этой части.
За весь мировой порядок.
Поскольку другие не в состоянии, они не могут.
А другие, может быть, отвечают за мировой беспорядок.
Да. Такое может быть.
В этой сфере. Нет, конкретно в этой сфере. Но вот в политике Америка отвечает за беспорядок. В политике. А в коррупции получается, что она отвечает типа за порядок. Ну,
смотрите, если она в коррупции отвечает за порядок, то эти компенсации можно воспринимать им как зарплату за их
труд. Ну, зарплата у них есть уже априори. То есть как-то компенсируют, да? Слушайте, интересно, сдвинемся сейчас с места и давайте обсудим новые вещи. Раз уж мы заговорили о всяких рестрикциях и всяких наказаниях и так далее, очень забавно, сегодня в газете «Ру» я прочитал, есть поправки в КОАП, значит, за оскорбление патриотических чувств примут, а их, наверное, примут, потому что это проталкивает Общественная палата.
У нас будет оскорбление патриотических чувств.
Да, сейчас есть оскорбление религиозных чувств. Надо сказать, по счастью, как мне представляется, этой статьей не злоупотребляют.
Да.
Да. То есть мы боялись, когда вводилась статья за оскорбление религиозных чувств, мы боялись, на самом деле, что слово «чувство» нельзя инструментально проверить. Ну, невозможно, что это чувство. Я что-то почувствовал, какое-то томление. До завтрака чувствовал, а после завтрака перестал чувствовать. Вот надо человеку вменять это? Нет, хорошо. А я, например...
Собственно, как и понятие верующий.
Нездоров, да, и понятие верующий невозможно определить. Верующий, насколько верующий. А если его пытать, он будет все еще верить. А если его раз, например, отдать львам где-нибудь на арене, он будет все еще веровать? То есть надо проверить, насколько он верующий.
И каковы критерии там,
да,
типа, столько-то раз ходить
его
в церковь или что надо?
Совершенно верно. То есть это трудно проверить. И чувства трудно проверить. Мы боялись, что это оскорбление религиозных чувств будет предпринята кампания какая-то по травле невиновных и так далее, и так далее. По счастью, религиозные чувства применяются редко. Довольно редко. Ну, надо сказать, что они все-таки применяются. Например, разгром выставки в Манеже объясняли оскорблением религиозных чувств. То есть это была ответочка на оскорбление, и поэтому с ними обошлись очень мягко. Их не сильно наказали. Ну вот, значит, а теперь будет еще оскорбление патриотических чувств. Я не очень понимаю.
Еще более размытое понятие.
Да. Вы за то, чтобы наказывать за оскорбление патриотических чувств? Довольно трудно понять, насколько действительно оскорбившийся патриот... Внимание, здесь на самом деле два критерия самых важных. нужно доказать, что ты действительно патриот. А может быть, это прилив патриотизма был в этот момент, а на самом деле он предатель. Значит, и второе, насколько он был оскорблен. Вот как это инструментально, черт побери, проверить. Тем не менее, общественная палата толкает, проталкивает, или как сказать, собирается обогатить административный кодекс статьями за оскорбление патриотических чувств. Вы бы это приветствовали, 134-21-35. Вы бы не приветствовали, 134-21-36. Пожалуйста, проголосуйте. Я прошу вас. То есть, оскорбление патриотических чувств должно наказываться административно, штрафом. Да, 134-21-35. Да. Нет, 134-21-36. Оскорбление патриотических чувств должно наказываться административно, штрафом. 134-21-35. Да. 134-21-36. Нет. Ну, вот у меня пока, да, 19%. Да, 19%. Ну, давайте. Подналягте, ребят, подналягте. Ну, что вы. 18%. 18%. В результате подналегли и 18%.
При этом у нас же есть всякие статьи там за там, оскорбление там, символики государственной, вроде флага и
да,
и
но это трудно прописать. Вот с символикой понятно, потому что да. Это вещь. И мы знаем, что если эту вещь сорвать, то это действие. Если эту вещь топтать, это действие. Если эту вещь облить бензином и поджечь, это действие.
Ну, а какое
если
может действие... быть оскорбление чувств?
А чувств трудно понять, какое оскорбление.
Там, я там скажу, что ты не патриот.
Вообще говоря, у человека чувство зависит от приема лекарств. Есть лекарства, вызывающие плаксивость. Есть лекарства, вызывающие плаксивость. Да. Значит, дальше. Подавленность, депрессию. Когда ты читаешь побочные явления или побочные вот действия,
эффекты
в лекарственной вот этой бумажечке.
Это моя любимая графа.
Правда же?
Да, обожаю.
Там печень отнимается сразу.
Самое интересное чтиво.
Конечно. Там печень отнимается сразу, депрессия, плаксивость и прочее. Значит, это может быть медикаментозная плаксивость. Это может быть связано с циклом у женщин, плаксивость. Это может быть связано с питательными веществами. То есть человек плохо позавтракал, наоборот, хорошо позавтракал. Не завтракал вовсе.
Выспался,
не завтракал вовсе. Падение сахара в организме. И он приобретает некое свойство плаксивости. Чувствует себя оскорбленным. Потом поел яичко с картошечкой. И уже не оскорбленный уже. Уже счастливый ходит, смотри, ряжка трескается и все доволен. Это трудно определить. Так, подналегли патриоты, спасибо. 25-75. Видите, я угадал, было 18 было на 82, сейчас 25-75. То есть, патриотам спасибо большое, что позвонили. Значит, 25% считают, что да, за оскорбление патриотических чувств надо наказывать. Надо наказывать. Алло, здравствуйте, алло, прошу вас.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Вы знаете, мы с вами на прошлой неделе уже дискутировали по поводу этой темы, когда
нет,
давали определение патриотизма.
Я не помню, вы знаете, такого. Вы меня изобличили в плагиате, собственно, да, и что я повторюшка и прочее. Спасибо вам огромное.
Смотрите, вот сейчас идет поколение, например, вот я работаю в лицее, сейчас у нас завкафедра, бывший мой ученик.
Да.
И на заседаниях кафедры зашел такой вопрос. Вот я задал, почему я должен приходить в часы, когда я работаю по часовикам, почему я должен приходить в часы, когда мне за это не платят?
Так.
Вы знаете, вот какую фразу он мне сказал? Он не сказал, что я не патриот.
А что он сказал?
Но фраза прозвучала такая, что я не профессионал.
Не профессионал. Нет, я вам приведу пример патриотизма, который высмеивался всем командованием дивизии. Например, у моего отца был замполит. Но замполиты у моего отца были умеренно умны, а были совсем идиоты. Значит, и один из них кричал, он немножко с акцентом говорил так по-русски. Он кричал: офицеры, записывайте, во время Великой Отечественной войны советские герои мерли как мухи. Мерли как мухи. Ну, я серьезно, я сейчас говорю буквально. Значит,
Сергей, ну
это было патриотическое занятие. Это было патриотическое занятие. Офицеры должны были записывать это обязательно. Но говорят, громко хохотали. Вот они оскорбляли... Это же было оскорбление его патриотических чувств. Замполита моего отца. Правда же?
Конечно.
Мерли как мухи, он сказал. Так я чувствую, что надо было записывать, не смеясь. Потому что засмеялся, оскорбил. Черт его поймет. Новости.
Обзор прессы.
10:35, микрофон Эльвира Хасаншина. Какие музеи предлагают бесплатные лекции? Об этом пишут «Аргументы и факты». Министр культуры Владимир Мединский анонсировал многообещающий проект. В историческом музее открывается бесплатный лекторий. Но вот где еще можно послушать бесплатные лекции, по каким темам, читайте в материале «Аргументов и фактов». 6 вопросов о вебе. Это статья в РБК Дейли. Как банк развития превратился в черную дыру? Об этом пишется в материале РБК. Председатель Внешэкономбанка Владимир Дмитриев объявил ранее сотрудникам госкорпорации о предстоящем уходе со своего поста. И вот материал на эту тему читать в свежем выпуске издания. Российская газета рассказывает, что сегодня в стране около 900 вузов, где учатся более 5 миллионов студентов, и по статистике 60% выпускников школ хотят поступать именно в высшие учебные заведения. Ну вот какие проблемы накопились в этой сфере, читайте в материале «Российской газеты». И там же, кстати, достаточно интересная статья. Корреспондент издания побывал на международной конференции по биопечати в Сколково. Вот интереснейшие вопросы, как вырастить искусственную сеть кровеносных сосудов, когда появится сердце из принтера, создание центров по печати волос и лечение облысения, реально ли это. Вот на эти и многие другие вопросы можно найти ответ в материале «Российской газеты». «Коммерсант» пишет о том, что подготовка к чемпионату мира по футболу уперлась в девальвацию. Вот девальвация рубля обернулась серьезными проблемами для подрядчиков, которые занимаются строительством новых стадионов к чемпионату мира в 2018 году. Вынуждены корректировать сметы в пользу отечественных материалов, застройщики не могут заменить все комплектующие, а значит, рискуют построить объекты себе в убыток. Об этом читайте в свежем выпуске «Коммерсанта». «Новая газета» публикует рассказ капитана Краболова о схемах нелегального бизнеса. Он выдвинул свою версию исчезновения 2 кораблей-призраков. Но вот подробнее этот материал отчасти с элементами расследования читайте в «Новой газете». И «Независимая газета» пишет о том, что нефтяные цены получили поддержку из Ирана и США. Смягчение политики ФРС может стать шансом для экономики России. Об этом читайте в свежем выпуске издания. 10:37. Это был обзор прессы. Наговорит Москва.
Говорит Москва. 94,8.
Поехали дальше. Значит, так, давайте посмотрим. Я, знаете, хотел одну вещь, которая не новостная, но сегодня очень большое, широкое исследование Гуантанамо для беженцев про Австралию. На Ленте.ру. И Лента.ру настолько хорошо. Сейчас на ленте появилось, ну, может быть, с год назад, не знаю, я не следил. Прекрасное исследование темы, понимаешь? Потому что мы бежим по новостям. А вот как бы остановиться, потоптаться, посмотреть и порассказать как-то совсем тщательно. Вот это вот прекрасное свойство появилось на ленте. И мне очень это нравится. Значит, что, как происходит в Австралии с беженцами? Офигенно, кстати. Значит,
там
оказывается,
много беженцев?
А там страшно. Да, во-первых, их очень много, и было очень много. Но там же близко вот Индонезия, индонезийские острова, и с них можно, в общем, конечно, так сказать, там, на лодочке как-то и так далее. Значит, пока лидеры, я читаю по ленте, европейских стран ломают головы, как справиться с мигрантским кризисом, Австралия предлагает готовое эффективное решение. Значит, максимально жесткая политика по отношению к нелегалам, которую там осуждают правозащитники, но абсолютно твердо выполняется. Ты знаешь, такая политика, которая, если бы Россия так сделала, нас бы проклинали не только наши либералы, а просто нас бы проклинал весь мир. Потому что Россию модно значит, шпынять, осуждать и гноить. Да. Значит, а Австралия это делает. С 2013 года, например, там некоторые меры с 2001 года. Никто ничего не слышал. Австралия чудесная страна улыбчивых людей. Улыбчивых, прекрасных людей. А на самом деле это адская...
Там все жестко, да?
Ну, нет, там не ужасно, там прекрасно. Но беженцев они просто гноят. Просто все. Это Гуантанамо в сущности. В сущности тюрьма. Значит, Австралия поняла, что много лодок. Они договорились, они подписали соглашение с Науру, это территория, Науру, государство, и Папуа-Новой Гвинеей. Подписали соглашение о том, что если есть пойманы какие-то беженцы в Австралию, хорошо, то их просто отправляют на Науру и в Новую Гвинею, Папуа-Новую Гвинею. Просто отправляют и все.
Неважно, из какой они страны.
А вообще никого не парит. Вот ты прибываешь на лодке в Австралию. Тебя хватают, говорят, иди сюда. И отправляют на Науру или на Папуа-Новую Гвинею. Там специальный остров. Гвинейский остров Манус. Где, собственно, это тюрьма. И ты там сидишь. Значит, там сидят они больше года. Вот если тут данные, сколько же в среднем сидит один человек в этой тюрьме. 450 дней. В среднем 450 дней.
А потом?
А потом он или умирает, или его отправляют на родину. Там что-то одно из двух. Значит, описывают сами эти мигранты, что их держат в камерах 4 человека на 2 квадратных метрах. Я сейчас не шучу. Я сейчас не шучу.
Тесновато.
4 человека на 2 квадратных метрах. Вот такая тема. Значит, секундочку. Правительство лейбористов торжественно отказалось. Да, вернулось к нему несколько лет спустя. То есть, там есть какие-то правительства, которые говорят, надо приостановить. Потом все-таки опять. Еще сильнее. Значит, за колючей проволокой. За колючей проволокой. Туда приезжают австралийцы работать с ними. Австралийцы. Значит, да, руководит этой программой военный генерал. Значит, дальше. Они ловят эти лодки в море. Потом на буксир и назад в Индонезию. Причем нарушая территориальную целостность Индонезии, нарушая территориальные воды, заходят прямо до берега индонезийского. И эти лодки бросают туда. Типа, все, ребята, прилетели. Молодцы. Понимаете?
Ну, Индонезия, видимо, сильно не возмущается.
Да. А?
Бросили, бросили.
Ну, Индонезия как
рыбакам
она может?
Рыбакам отдадут.
Индонезия не успевает возмутиться, потому что Индонезия там в тех краях не очень населена. Она не очень активно там населена. Начиная от острова Флорес, значит, населения не очень много. Понимаешь? Там население в основном на Яве, на острове Ява. Ну вот, значит, выкупают австралийцы у рыбаков старые лодки. Чтобы они не могли продать их беженцам. Ну, старые лодки, полудырявые какие-то, вот их покупают беженцы за дешево. Значит, австралийское правительство выкупает эти лодки и топит. Просто выкупает там, не знаю, 100 лодок и топит к чертовой матери. Весь, наверное, разговор, да. Говорит, а новые вы, пожалуйста, им не продавайте. Там лекции постоянно ездят читать. Потом, австралийцы же ездят на эти острова тюрьмы, тюремные острова. Где совершают всякие преступления, как говорят правозащитники, в этой статье я это читаю. Слушайте, групповые изнасилования и так далее. Да? Никогда не отвечают по этим делам. Никогда не отвечают.
Ну, потому что весь остров как тюрьма.
Весь остров как тюрьма, но вот здесь приведен пример, что как только австралийцы совершили групповое изнасилование, их совершенно спокойно тотчас администрация, австралийская администрация вывозит назад в Австралию, прячет, никакой ответственности перед законом нет. Кого они насиловали?
Вот
кого они насиловали? Беженку. Ну и прекрасно. Вот и молодцы. Ну как, мальчикам надо было развлечься. Ну что ж теперь делать? Ну вот, значит, вот такая система. Вот такая система. Значит, они там режут себе, значит, помещенные в комплекс беженцы, отказываются от еды, зашивают себе рты, глотают бритвенные лезвия. Значит, погибают. Вот погиб один иранец в результате беспорядков. Значит, дальше. На 31 января 2016 года, сейчас, 3 недели назад, в центрах для мигрантов находилось 1807 человек. Чтобы вы не думали, что там 20. Нет. 1807 человек сидят сейчас в этих тюрьмах на территории других государств, с которыми австралийское правительство заключило договор, что австралийское правительство арендует какие-то островочки около Папуа-Новой Гвинеи, Науру, значит, для того, чтобы построить там тюрьму. И туда отправляют к чертовой матери всех этих беженцев. Значит, 1807 человек. При этом общее количество нелегалов неуклонно падает. Поскольку репутация у Австралии вот такая.
Жесткая.
Репутация такая. То люди туда не хотят. Значит, например, в 2016 году, вот сейчас, в среднем по неделям они считают, или в 2015 году, нелегалов стало в 7 раз меньше. Чем несколько лет назад.
Там, эффективно.
Да. То есть, они, нелегалы теперь понимают, что там ад, настоящий ад. и что туда проникнуть невозможно. Кто там был? Вьетнамцы 114 человек, афганцы 76, иранцы 311, из Ирана бегут. Новозеландцы, что за притча? Шри-ланкийцы 152 человека, значит, и граждане других стран 671 человек, в том числе британцы 59 человек, индийцы 61, бенгальцы 61, афганцы я уже говорил. Значит, вот такая тема. Понимаешь? На самом деле, я представляю себе, какие были бы вопли, если бы это произошло у нас. Какие были бы вопли? Нас
о,
бы,
невероятные.
Нам бы, представь себе, что у нас бы, значит, русские тюремщики насиловали бы нелегалок из Средней Азии спокойно, абсолютно безнаказанно. И содержали бы всех нелегалов в тюрьме там и так далее на чужой какой-нибудь сопредельной территории. Алло, здравствуйте. Это же просто невозможно представить. Да, здравствуйте.
Да, Сергей, доброе утро, это Гурген.
Да, Гурген.
Видите ли, вот в тихом омуте черти возятся, как мы с вами видим сейчас по Австралии.
Да.
Пример хороший, кстати говоря. Я хотел привести в пример еще одну замечательную страну, о которой мы с вами имеем весьма позитивные. Скажем, она позитивно коннотирует во многих источниках и во многих случаях. Это Швеция.
Швеция.
Смотрите, после 1974 года, когда в Чили наступила диктатура Пиночета, Швеция приняла в 1980 году кратное количество
чилийцев.
Иммигрантов из Чили.
Чили. Да, я знаю.
Их устроили. И более того, социальная программа была потрясающая. Я лично преподавал шведский двум чилийцам здесь, в Москве, на Москве.
Да, да. Если позволите, я вам скажу, что в это же время я наблюдал массовый отъезд чилийцев из Университета Дружбы Народов в Швецию. То есть они, попав в Советский Союз и связываясь по телефону или по почте со своими друзьями в Швеции, чилийцы однозначно выбирали Швецию и уезжали из Москвы.
Совершенно верно. Более того, я видел стопки цветных фотографий с блоками, в которых они живут в Швеции. Я имею в виду вот эти лагеря, поселения и так далее.
А теперь давайте разоблачим. Давайте главное.
Мы с вами не знаем главного, что Швеция до 2003 года на медицинском уровне практиковала евгенику. Поразительно, что мотивация сохранения расы вот на таком, мало говоря, негласном уровне среди акушеров-гинекологов Швеции, им давали распоряжение не впрямую, естественно, производить какие-либо подсудные действия с новорожденными других рас. Но они были готовы к тому, что нужно защитить белую расу. Вот это поразительно совершенно. Об этом говорили много, и об этом говорили уже...
А вы это уже узнавали от чилийцев?
Видите ли, нет. Чилийцы в данном случае просто как иллюстрация к количеству беженцев.
Да.
Там было принято огромное количество беженцев. До 80-го года вот буквально газета «Norrlandsflammen», коммунистическая шведская газета, писала вот об этом невероятном количестве чилийцев. И количество их исчислялось четырьмя... сейчас, секундочку, где-то около 47 тысяч человек.
Чилийцев было очень много. Чилийцев было очень много. Вы помните, очень какая много. Репутация была у чилиек?
У чилиек, напомните, пожалуйста, нет.
В Университете Дружбы Народов, где я имел счастье обучаться.
Именно у чилиек.
У чилиек была репутация очень свободных женщин.
А, мягко говоря, свободных.
Open mind, говоря на английском.
Panamanias.
Нет, панаменьес это горячие, а мы сейчас говорим о ливрес. Ливрес и...
А ливрес есть дифференция, конечно.
Спасибо большое. У чилиек была. Мы заговорили о чилийках. Нет, Гурген говорил о чилийцах, как вы заметили. Но я тотчас соскользнул на тему чилиек. Чилиек. Они были, все латиноамериканцы, с восторгом и восхищением и с удивлением. Говорили о чилийках, как об очень свободных женщинах. И это было типа как в Советском Союзе какие-нибудь латышки или эстонки. Латышки или эстонки. То есть, кому хочу, тому даю и так далее. Такие свободные, очень open mind girls такие были. Ну, так вот, не связанные предрассудками. Что нам, надо сказать, нравилось? Ну, хорошо, вот я вам про Австралию рассказал. У нас есть такая штучка? не хочется ничего серьезного. Потому что, смотри, сейчас что происходит? Некоторые люди завтра собираются работать, мы нет. Значит,
У нас пятница,
сегодня пятница. А выйдем мы, вот во всяком случае программа «Подъем» будничная, потому что праздничная будет программа «Подъем», завтра и послезавтра, ну, субботняя и воскресная будет программа «Подъем». А будничная выйдет аж в среду, прикинь, что? У меня 4 дня безделья какого-то, сладостной неги. И я не знаю, что делать. Ну, вот поэтому не хочется перед... Я думаю, что на работе тоже уже сегодня-завтра начнут напиваться. Там, сказать, там гендерный какой-то, гендерный праздник. Скажи, просто, а вот это тупо вопрос к тебе. Значит, а как ты думаешь, проходит... Я понимаю, как 8 марта. Я понимаю сущность 8 марта. Сущность 8 марта ввиду того, что гендерные роли, в принципе, в человечестве, ну, не только в человечестве, у подавляющего большинства млекопитающих, разделены таким образом, что мужское существо, самец, мужское существо. Значит, знаешь, это анекдот старый про самца, когда, нет, уже старые анекдоты рассказывать неприлично. Когда грузин водит по зоопарку стайку женщин, а он экскурсовод, он говорит, вот это крокодил, самец, это вот лев сидит, это самец. Тигр, это самец. А девушка сзади говорит, не надо говорить самец. Может быть, немножко неудобно, такое слово грубоватое. Может, мальчик. Нет, мужчина. Сказать, мужчина. Это мужчина тигра. Грузин отвечает, мужчина, который с деньгами, это самец. Вот, значит, понятно, что у большинства млекопитающих самец активную роль играет, активную роль, а самка пассивная. Самка выбирает
там на веточке.
Она выбирает алчущих, да, собственно, выбирает алчущих, а мужчина, наоборот, выступает в роли аспирантов, воздыхателей. Да? Аспирар – это воздыхать. Ну, вот, аспирант – воздыхатель, в сущности. Да? Значит, вот, это а как 23-е-то праздновать? Девушки же не могут активную роль на себя брать. 8 марта, понятно, все кадрятся, а бабы, типа, там такие жмурятся от кайфа. Хорошо. А 23-е как праздновать? Вот как?
23-е вообще непонятно, как праздновать. Ну, как на самом праздновать? Деле, непонятно, да. Что дарить.
Свинство. Какие-то толпы кастратов, которые не служили никогда в армии, какие-то полупедики, и они будут отмечать День защитника. Кого? От кого? От чего? Куда? Зачем?
Ну, что? Не знаю, ну, позвоню я там, не знаю, брату, например, скажу. Днем защитника отечества тебя там.
У тебя брат военнослужащий. Это нравится. Брат военнослужащий. Да, этой женщине брат военнослужащий. Да. Дальше. Что еще?
Ну, вот я и не знаю, а что еще сделать там ему?
Нет, это на работе. Сейчас все будут... Повесить. Нет, не в этом дело. На работе будут праздновать как? Чтобы что?
Ну, надо сделать... Я вообще кажется, что с мужскими праздниками все сложно. С мужскими... Как будто бы вы не особо умеете радоваться.
Да. Значит, не знаю. Это гендерный праздник Святого Валентина. Значит... Какой-то, говорит мне Степан, из Вайтрана. Слушайте, вы напутали, здесь и накрутили слишком.
Да.
Мужчинам надо делать кайф, пишет Света. Кайф. У нас нет кайфа в жизни, Света. У нас нет кайфа в жизни у мужчины. Мужчина все время, как сказать, бежит, как гончая по кровяному следу, понимаете?
Ну, не знаю, может быть, вас на картинг надо отправлять прямо всех.
Не знаю. Или какой-нибудь. Мужчина, как гончая по кровяному следу, он не может остановиться. Как только он остановился, значит, все, он упал. Поэтому мужчина, он все время бежит с высоты. Какой ему кайф? Где этот кайф? В какой момент кайф? Когда умрешь, только кайф. Больше ничего нет. Правильно? Жаль вас, говорит Света. Да, нас жаль. Конечно. Мужчину все время жаль. Мужчина атеросклероз, болезнь сердца, диабет. При этом, а женщина... Кайфует, живет до 90, всех в гробу видала, испытывает множественные оргазмы, в отличие от мужчин, и так далее. А что, говорит, у вас одни преимущества, у нас, к сожалению, их нет. Так, как вы празднуете? Пеной на целый год запасусь, говорит Григорий, из СПБ. Какой пен? А, пеной, баба дарит пену.
Ну, все
баба
вот это мыльно-рыльное. Говорят в народе.
Да, интересно. Не падай, просит меня Света. Спасибо большое, Света. Как вы празднуете на работе? Мне интересно, сейчас у нас есть 3 минуты как раз для этого. Как вы будете праздновать на работе? Именно на работе. Дома я понимаю. Потому что там как бы более-менее понятные роли. А на работе? Нет ли в этом фальши какой-то? 7373948. Как вы на работе будете праздновать 23-е? Алло, здравствуйте, слушаю вас. Да, слушаю, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Ну, как празднуется? Как традиционно у нас празднуется? За столом, ну, конечно, не совсем. Каждому свое, каждому количество спиртного свое.
Ну, как и на работе? Еще... А у вас работа связана с какой, с каким родом деятельности?
Ну, у меня работа с медициной связана.
С медициной? То есть у вас мужчин и... немного? Мужчин немного?
Немного, немного, конечно. И вот поэтому женщинам немножко придется, наверное, поднапрячься.
Почему?
В отличие...
А почему?
Ну...
Наоборот. Вас мало, а у вас счет напряжения нет. Два на... Это один мужчина на 5, 6, 7 женщин. Значит, а о чем напрягаться-то? Как раз наоборот.
В группе скидывались там по 50 рублей, и огромные там могли им торт или пиццу забацать. Да, а им приходилось потрудиться, на самом деле, чтобы когда каждый наоборот подарить хоть что-то, да.
Ну, почему? Можно по одному...
Зеркальце там,
по одному тюльпанчику, да?
Ну, да, так и было.
Зеркальце. По одному тюльпанчику дал, да и дело с концом. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, как у вас празднуют?
Да, у нас, наверное, никак не будут праздновать. А кризис, почему? Вот. Между собой какие-то будут, но не более того.
Ну, как, а вы работаете? То есть вы будете на работе в 23-го? Или вам придется завтра гудеть там, если вдруг что-то между собой?
Нет, нет. Будем отдыхать, как белые люди все.
Да, значит, вы завтра последний день на работе?
Да.
И завтра вам надо что-то такое между собойчик, как вы назвали.
Ну, да, скорее всего, что-то будет так, по компаниям, так сказать, по интересам между собой коллеги соберутся. А так, спасибо, скорее всего, официально. Ну, может быть, соберут, поздравят.
Спасибо. Давайте женщин спросим, а? Ну, давайте женщин спросим. Ребят, девушки, скажите, что у вас, как вы будете поздравлять? Потому что мне кажется, это как-то все равно сомнительно. Ну, вот я говорю, почему? Под это рядятся менты. Какие они защитники Родины? Вот, я просто говорю, да? Какие они защитники Родины? Какие? Под это рядятся ГБУшка. В каком смысле, когда они что защищали? Ну, в смысле, они что, делали, как я, с гранатой под танк бежали, что ли, никогда в жизни? Значит, никогда в жизни. Армия, я понимаю, праздновать должна армия. Все остальные типа подсосали рядом где-то что-то. Эй, ку-ку, вы-то что защищаете? Армия должна защищать. Мне кажется, все должны встать на колени перед армией 23-го. Начиная с сегодняшнего дня. С сегодняшнего дня на колени. На колени! Эти как их? Пацифисты чертовы! Вот я забыл слово. Пацифисты чертовы! На колени перед армией! Вот как надо праздновать. Правильно? 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
А вы откуда звоните, прекрасная?
Из Москвы. Да.
Скажите, как вы празднуете? Как вы отмечаете? Как вы поздравляете?
Серёженька, я хочу сказать другое. У нас был отдел 50 человек мужчин и 8 женщин.
8.
Но тогда было здорово. Была гостиница «Россия», там был совершенно замечательный сувенирный отдел.
Да.
Там были пробные бутылочки такие маленькие.
Это слышите, мерзавчики. Мы называли мерзавчики, помните, мерзавчики?
Да. Да. И коробки такие с сигарами,
Что вы говорите, как это было прекрасно? Я не помню сигар.
Вот мы нашим мужчинам подносили эти мерзавчики и сигары. Ну и стол общий такой был. Они садились. И как господа вообще не
сопротивляются. Ваши мужчины, служили в армии? То есть они были отслужившими в армии?
Да.
А сейчас? Скажите, как вас зовут, простите?
Тамара Андреевна.
Тамара Андреевна. А сейчас? Что это за глисты? Что это? Они не служили в армии. Отвратительные. Они прячутся. Косят, конечно. Плечи у них, с мой мизинец. Слушай, о чем мы говорим? А? Скажите. Как я, если сигары, его сигарой перебьешь. Шейка такая, как сигара у него. Шейка, как сигара.
Серьез, ну не знаю. Вот внук у меня 190.
190, да?
46-й размер обуви.
Потому что это ваша порода. Это потому что ваша порода. Понимаете, в чем дело? Но не все ж такие. Я вас поздравляю. Прекрасно, прекрасно. Это ее порода, конечно. Видишь, я вывернулся. Погнали дальше.
Подъем. В движении.
Я почувствовал, что я... Вот меня уже прижали, я вывернулся, как уж. Нормально?
Гениально просто.
Медвежьи озера стоят, если хотите про Медвежьи озера. Нам там делать нечерто, конечно. Но вот там стоят все и в город, и из города и Медвежьи озера. Потом, что в городе? По-прежнему на проспекте Мира абсолютно драматично. Перед Енисейской 5 км в час. Авария там всех держит. Потом перед третьим транспортным 7 км в час. И проспект Мира отвратительное сегодня местечко. Так, дальше у нас плохо на... Волоколамке 7 км в час. До свободы и после свободы. И Дмитровка. Дмитровка 10 км в час. Уже нормально. 10 км, я считаю, нормально. В Текстильщиках больше нет пробки. Прикиньте, час назад была. Все, нормально, все прекрасно. Стоит более-менее МКАД перед Волоколамкой, как это обычно с ним и случается. Ура! Значит, мы с вами разлучаемся. Я конкретно, нет, завтра будет подъем субботний, потом воскресный, все. Я с вами разлучаюсь до среды, товарищи. Очень хорошо. Мы проверяем этот выпуск, мы пойдем и проживем ее. Эту пятницу, 19 февраля. Подъем!